Да. Мы, значит, продолжаем эту тему. Мы в прошлый раз, помните, да, остановились, что мы там разбирали, как это о глубине знания, о глубине знания вообще, что такое глубокое знание, мы это пытались разобрать в тот момент. Что такое глубина знания, да? И там мы рассматривали с точки зрения психологии. Значит, глубина знания – это идея знания внутреннего мира человека, как построен человек внутри самого себя. Да? Значит, это мы назвали внутренним знанием, и там мы объяснили подробно, что имеется в виду с еврейской точки зрения внутреннее знание. Да? И, значит, это глубина знания. Да? Как мы там провели пример, что… Помните, да, мы привели пример, там, что человек, который знает машину, да, один, кто может пользоваться машиной, может быть, это сложно и пользоваться, но это знание какое-то, как, на что включать и что и так далее, да. Приходит другой специалист, который знает так же, как машина построена. Можно сказать, что тот, кто вот этот специалист, у него более глубокое знание, чем у того, кто и пользуется. Но мы сказали, что это не так, потому что в конце концов можно эту машину раскрыть, и видеть, как она построена и так далее, это тоже не называется глубокое знание. В конце концов, то, что находится перед глазами человека, то, что человек может увидеть, исследовать, оно, по сути, не называется глубоким знанием. То, что человек может увидеть, оно, да, оно может быть сложное, это правильно, да? Но то, что она является глубоким знанием, мы не это называем, когда мы говорим о глубине знания, а говорим о причинах действия. И причины действий их невозможно увидеть, и поэтому называем глубокое знание. То есть почему человек себя ведет таким-то образом, то есть какие-то внутренние силы, их невозможно увидеть, исследовать, смотреть на них и так далее. Поэтому именно это мы называли глубоким знанием. Да? И тогда мы рассказали также, что такое внутренний мир, вот эта глубина, да, с точки зрения этого знания, как построен человек в своей глубине, то есть как причина для его поступков, для его поведения и так далее, еврейскую точку зрения, психология, что говорит об этом, и так далее, это мы так разобрали. Только мы там обещали рассмотреть это также в знании в природе, да? Еврейское знание в природе. Еврейское, значит, Тора, знание Торы, точнее, да? Знание Торы вот в области природы. Во-первых, понять, что там глубина знания. Да, и еще мы подняли там вопрос, потому что кто-то задал вопрос, и этот вопрос мы тоже хотели разобрать, да? Этот вопрос тоже мы хотели разобрать, один из Талмуда кто-то поднял некоторые вопросы, мы его тоже хотели разобрать, пытаемся сейчас начать войти в это дело, да? Ну, во-первых, сама простая вещь тоже о глубине знания, если мы здесь говорим о глубине знания, то тоже имеем в виду о причинах мироздания. Это понятно, да, а не то, что мы видим. Сказать по правде, есть разница, вот когда мы говорим о научном знании, о знании в науке, в принципе, если идти по той же самой схеме, которую мы сказали в прошлый раз, да, насчет машины, то все знание науки, оно не является глубоким знанием. Поскольку мы говорим о том, что мы видим, пытаемся исследовать это и как-то найти какую-то закономерность и так далее, только что оно может быть сложным. А глубокого знания там нет, потому что там нет, там нет знания о том, что находится за пределами мироздания, то есть те причины, которые вызывают действия или функционирование природы. Кто-то придет и скажет, что это не так, что да, есть. Как всякие теории рассказывают там так далее, как и почему функционирует мир. Разницу здесь, вот это вот мы тоже хотели сегодня разобрать, понять, в чем здесь разница, почему в конце концов мы утверждаем, что это не называется глубоким знанием. Да? Хотя человеку скажут, нет, есть очень глубокие области науки, которые занимаются тоже вопросами мироздания и причин мироздания и так далее, тогда есть множество, естественно. То, и что это такое, тоже мы хотели разобрать. Но первое, вопрос, который у нас, с чего все началось, да? Нам приходит кто-то это и говорит такую вещь, да, что есть, в принципе, у нас было несколько ряд лекций о том, и не только у меня, и многие об этом говорят, о том, что в Торе есть знание о природе удивительное. Еще значительно, давно-давно, значит, когда была Тора дана, а может быть и раньше, да, и вот это вот знание, оно, и в науке его не было, то есть ученые этого не знали, пришли только в последнее время, мы приводили несколько примеров, что ученые, может быть, некоторым пришли, к некоторым не пришли, знание в природе, которое впоследствии наука пришла, как бы открыла или приблизилась к этому, или говорит об этом, то в Торе это есть. Да, то есть как бы Тора знает, да, в Торе есть знание о природе мира, которое науки только в последнее время, может быть, подошли или пришли к ним, или впоследствии и так далее. Да? И здесь есть, да, где, что мы приводили, да, мы вот в частности, в моих лекциях, то, что я приводил, есть много примеров. Если можете посмотреть в самых там сайтах, есть, там, Тавдут.ру есть, приводится много разных примеров, есть книги на это, много разных примеров. Но я не приводил все эти, я приводил только несколько. Одно из, это, ну, число Пи, кто знает, да, число Пи, что, в общем-то, число Пи само по себе, точность его, мы, да, точность его определенная, то, что 3.14 было известно еще грекам, а впоследствии более точно, вычислить это более точно, это было довольно сложно, и только в принципе, в последних поколениях это сделали с высшей математикой. Есть, которые говорят, что это было, началось, там есть способ вычисления, там, с, ну, геометрический способ вычисления. Да, есть через ряды, а есть это через ряды, вычисляли, там, Лейбниц сделал, там, ряды Тейлора и так далее, что дали возможность вычислять число Пи с любой точностью. А до этого использовали некоторый геометрический способ, даже говорят, где-то в 200 году, то есть 200 лет после начала эры этой, да, и кто-то там приводит где-то из греческих, или кто-то там какие-то ученые, которые были, и впоследствии тоже они вычисляли каким-то геометрическим путем. Но путь там вычисления тоже был очень сложный, он не сложен, он очень длинный, потому что надо было много-много-много делать вычисления, много ряд, да, много, для того, чтобы получить какую-то точность. Лейбница тоже, когда он предложил ряд, свой ряд для вычисления, надо было где-то 50 тысяч рядов сложить для того, чтобы получить четвертую или пятую цифру после запятой числа Пи, и поэтому он тоже был не такой. Ну, по идее, были разные способы, как это вычислять, но все это было уже, как бы, в любом случае, в более позднюю эпоху. Даже если мы скажем, что это было в начале эры, да, там, где, ну, 200 лет после, или 300 лет после этого, да, кто-то там, хотя, да, то как бы мы к этому относились, не принципиально. Мы так тоже посмотрим, объясним это непринципиальность этого вопроса. В любом случае, в Торе мы показали это там, что число Пи, в общем-то, упоминается где? Когда Ямшель Шломо в книге Шломо, там в царях, не буду сейчас показывать и приводить и так далее, но там рассказывается про некоторый котел и вычисление этого котла, и размеры его, там сказано, в открытом тексте сказано, что диаметр, это значит 10 локтей, а окружность этого котла 30 локтей. Так получается число Пи в таком очень грубом приближении, да? Что это, в принципе, было известно в те времена, вот, да, и это тоже написано в открытом тексте. И тогда, но там мы заметили одну интересную деталь, что там есть это, то, что это написано, вот это вот, как там сказано языком таким, что линия в 30 локтей шла вокруг, это значит 30, и вот эта вот линия называется кав. И у него есть два понятия. Вы в святом тексте, там, поскольку тот свет был текст святой, который был получен через пророчество, как мы получаем. И это вот, что деталь нам очень важна. И там в этом, через пророчество, и там есть в этом слове есть два слова. Одно то, что пишется, а другое то, что читается. И то, что это называется крюхтив, читаемое и писанное. Есть много таких вещей в Торе и в Танахе. И мы разбирали это понятие крюхтив. Кто хочет, там есть лекция насчет написания Торы, и когда и где она была написана. Это, по-моему, где-то... у нас это лекция насчет, да, что отвечает еврей сыну злодея. Сейчас я расскажу точно, как это возникло, это дело. Так в этой лекции мы, значит, там приводим все вот эти вот, да, там тонкости вот этого дела, как это, да, что это значит письмо, и как оно пишется, и почему, и когда это было написано, и было ли это придумано потом, или это было первоначально. Во всяком случае, наша точка зрения, как мы это знаем, как у нас передается по традиции, что все это было передано вместе, то есть криухтив – это законы написания Торы, написанное и читаемое, и то, что пишется, оно так должно писаться, а читаться оно должно так читаться, и самое известное есть имя Творца Юд-Кей-Вав-Кей, что пишем пишется на одним образом, а читается по другим образом, и по всей Торе мы это наблюдаем, и так далее. Как бы это ни было, в любом случае, вот это пишется оно в тексте двумя буквами, куф, вав, кав, линия, а читается тремя буквами, куф, вав, гей. И так, казалось бы, нет там особой проблемы, но когда кто-то разделил гематрию, то есть численное значение куф, вав, гей на куф, вав, получил некоторое число, которое умножаем на 3, то есть на то открытое число π, которое записано в тексте, мы получаем 3, 1, 4, и тогда там до четвертой цифры после запятой. С точностью это. Да? И так мы нашли такую вот деталь там. И так далее. Мы это показывали как пример того, что в Торе записано это знание, которое тогда в науке и прочее. Да? Которое в принципе в науке пришли также только впоследствии. Ясно, я вам еще хотел рассказать здесь про некоторого фокусника. Этот, как это, я приводил. Не, я хотел, один этот, тогда мы упоминали одного, есть один в Израиле, один такой, вроде он был такой религиозный в свое время какой-то, а потом, значит, нашел вот этого, и он, у него есть свой сайт и так далее, и он там воюет против религии, и приводит разные глупости, которые это, да. Его зовут Ярон Ядан. Известный один, известный. И про него, вот, и он там придумывает, у него разные претензии к религии, к Торе и так далее. И вот именно с этой, обычно с этой точки зрения, и он приводит там также, да, и мы уже посвятили вот этому, там, просто мне кто-то задавал вопросы с его этих, как ответить на то, что он отвечает. И вот та самая лекция, про которую мы говорим, две лекции я там дал. Это... да, это вот ответ, как еврей отвечает сыну злодея, все подробно мы это разобрали. И у него есть претензии ко всем, здесь у него тоже к этому числу пи есть претензии, да? Но, и интересно, только что, я не знаю, я хотел бы подробно разбирать, но мне просто, я не знаю, тратить время на него вообще, потому что все его заявления, которые есть, они, в общем-то, построены на жульничестве. То есть есть иногда два человека, у которых есть два взгляда, и они спорят о том, каждый приводит какие-то свои доводы, то, что он понимает, он считает, можно спорить. А когда человек в доводах приводит жульничество, это проблема. Я там как раз показывал, как он жульничает, где-то что-то подменить, где-то что-то сказать по-другому, чтобы люди подумали, и на этом построить все свои доводы. И здесь тоже он приводит это, да, тоже он говорит, что на самом деле это не так, что значит не так. Что значит не так? Есть там число пи или нет там числа пи? Не так, говорит, почему? И показывает разные примеры из Талмуда, где приводится там, что еврейские мудрецы делают расчеты, различные расчеты в различных вопросах, и они не используют это число пи, которое это, а используют более грубое, скажем, до трех, да, приблизительно, причем... Несмотря на то, что еврейские мудрецы говорили, что есть более точные в разных местах и так далее, и иногда приводили чуть больше, и Рамбам там приводит с тремя цифрами после запятой, там еще что-то, да? В любом случае, они также ссылаются на вот это вот, есть это, которое ссылается также на вот это вот, то, что написано здесь. Но для него это не принципиально. Вот они, поскольку они этим не пользуются, значит, это обман. Значит, это неправильно, значит, они не знали про это. Как они не знают, если они этим не пользуются? Ну, по идее, по-простой, значит, что значит не пользуются? Вопрос, если нужно этим пользоваться или не нужно. Смотри, в открытом тексте написано 3, правильно? Это некоторое приближение. Всем ясно, что это приближение, а не точное. И всем было в то время тоже ясно. Просто не знали точно какое, но и ученые в те времена тоже знали, что это не точно. И давали разные, говорили, от 1.3 до... между 1.13 и между 3.17 или 15, давали разные оценки. Ясно, что было, всем было ясно, там было ясно, что это не точно. И в те времена знали это, да, почему же они этим пользуются. Вопрос, какую точность необходимо принимать во внимание там, различных иудейских вопросов. В конце евреям не была важна сама эта идея, еврейским мудрецам. Они не занимались исследованием науки мира, а только когда у них касались некоторые хатийские вопросы, они должны были их решить. И тогда им надо было вот эти хатийские вопросы, вопросы законов, как вести в различных ситуациях, и там надо было учесть вот это вот, скажем, знание. Так это вопрос, какая потребность, какое знание должно быть, какая точность нужна, с какой точностью. А может быть 4 запятой, 4 это после запятой тоже недостаточно. Может быть надо 7, 10, 20. С какой точностью надо в законах Аллахи? И поскольку в открытом тексте написано 3, так поэтому они имели в виду 3, брали именно это, поскольку так это записано, поскольку эту точность, необходимость точности устанавливает тоже Тора. А кто устанавливает? Так установлено, сказано, так это значит достаточно и так далее. А потом ему все-таки говорят, подожди, ладно. Ну ладно, допустим, они не писали про это, да, но ведь там же написано, ну есть, мы делаем расчет простой. Случайно, это ответ его, случайно, жульничество, да, значит случайно, как случайно может быть, как раз там, где рассказывается про отношение периметров к диаметру. Прям там, это в этом так и сказано, периметр, диаметр, трость. Прям там есть как бы некоторый код своеобразный. Каф и куф авгей, что из него получается вот такая точность, говорит, это случайно. Случайно, это мы говорим, как случайно, правильно? Это здесь мы входим в спор другой, да, случайности, что это, да, кошка пробежит по роялю и получит там какая-то соната Бетховена, а может быть случайно, может или нет. Был какой-то взрыв, и случайно в конце концов возникла какая-то наклейка на спичной коробке. Может или не верит. Мир, так далее, вопрос уже другой. Да, ну, в принципе, это, да, до 30-го числа. В любом случае, ясно, что это написано. Да, это как бы, да, одна сторона. Другое то, что мы приводили, это и кихохмат, как-то, ибо это, так у нас лекция это называется, на эту тему, ибо это мудрость ваша и разум пред глазами народов. Что мы приводили расчеты еврейских мудрецов, о периоде движения Луны вокруг Солнца. Удивительная вещь сама по себе. Этот период, это вращение, не знаю, оно очень сложное. И сложно. Почему? Обратно мы там разбираем, почему это очень сложно. Да? И до сегодняшнего времени нет точного ответа на это. Да. Там есть какие-то модели, которые строят, там круговая орбита или эллиптическая орбита. И в результате этого там Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической, Земля вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. И есть различные факторы, которые влияют на это движение, поэтому же не точно геометрически, как оно должно было бы, знаете, и поэтому расчет он очень сложный, и не всегда, да, и так далее. В любом случае, еврейские мудрецы всегда делали расчет, и на этом расчете построили, скажем, эту, как бы, календарь. И календарь работает множество лет. Можно построить этот календарь, то, как они работают, от сотворения мира и до конца мироздания. И все будет точно, ничто не меняет. Да? Как можно достигнуть такой точности? Да, говорит, ученые тоже что ли знают про это? Знают, ну так что? Он в свое время это были как там, сколько раз меняли календарь? Как-то там было во времена одного из этих, да? Там 10 дней или 11 дней выкинули с календаря, да, потому что из-за погрешности, каждый раз есть погрешность, это делать расчеты, это, да, и так далее. Мы там привели подробно, разобрали весь этот вопрос. И все эти расчеты, они основаны на одном числе, которое называется Баарат. Не буду сейчас ходить и объяснять, как оно строено, там мы подробно объясняем. Баарат, то есть на еврейском это Бет, Хей, Рейш, Далит. Гематрия его, в принципе, не гематрия, а другое, по другой схеме строится это число. Не будем сейчас входить в эту вещь. Благодаря этому числу дается возможность точностью определить, абсолютной точностью определить появление Луны в каждый момент и так далее. Да? А там Луна появляется, она меняется, иногда больше, иногда меньше. Все там учитывается. Ну, мы разбираем это подробно в лекции синодические, или там, да, есть там несколько методов. Все подробно разбираем. В всяком случае, это есть вот это вот число, используют в еврейском языке. Удивительная вещь. Ученые до сих пор не могут точно это вычислить. Нет вычислений, есть только, да, только приблизительно измерениями и так далее. Да? Геометрические вычисления, то есть в этой оно не совсем работает, потому что там оно не точно ведет себя по, скажем, по эллипсу даже и так далее. И это тоже мы нашли, там показали, что нашли это, где-то в начале Берешит. Тоже закодировано своим образом. Баарат – это каждая 49-я буква, начиная с первой буквы Берешит, мы получаем это слово Баарат. Что оно, в принципе, из него строится все это построение этого, да? Все это построение, ну, вот это вот число и так далее. И это удивительная вещь сама по себе. И это мы приводили там подробно. Еще что мы приводили там, я знаю, животные приводили там, парнокопытные, непарнокопытные и так далее, чешуя, рыба, тоже удивительная вещь сама по себе, что приходят еврейские мудрецы и говорят в Талмуде, что если есть животное, у животного должно быть кошерности, скажем, два вида кошерности, два знака кошерности, он должен быть парнокопытное и жвачное. Два. А если одно из них, это не кошерное. Или ни одного из них, значит, это не кошерное. И говорят там в море, что да, в Талмуде, что если животное, оно парнокопытное, и это не одно из четырех животных, как, скажем, верблюд, и там еще, два вида животных, которые переводятся сегодня как заяц и кролик, но на самом деле это не заяц и кролик, да, что они не те и не другие, а какие-то другие животные, которых сегодня нет. Во всяком случае, если я знаю, что это вот то, что сегодня есть, вижу парнокопытное животное, но это не свинья то тогда можно это кушать. Она обязательно жвачная. Жвачную-то я не могу, мне сложно проверить жвачность животного. Я не буду делать, если я нашел где-то это. А парнокопытное не могу проверить. И теперь я знаю, если это свинья или нет. И все. Почему? Потому что только четыре вида животных, у них есть только один знак кошерности. Так это сказано. Только четыре вида животных, один знак кошерности, не более. Поэтому, если это не из четырех, значит, если оно парнокопытное, оно обязательно жвачное. А если оно не, да, поэтому можно это кушать. Откуда они могли знать, знали весь мир, животный мир, еврейские мудрецы, проверились. А вот, может быть, есть где-то еще одно животное, у которого это, да? И это тоже одно из знамений, знания, удивительных знамений, знание о природе, которое записано в Торе. Потому что на самом деле могли бы давно это проверить, найти где-то. И не то, чтобы это на это не обращали внимания. Постоянно делают, ищут это. Ищут, хотят найти некоторую свинью, жвачную. Что свинья, она парнокопытная, но не жвачная. То есть хотят найти такое животное, еще один вид животного. Да, еще один вид животного, который вот парнокопытное, но не жвачное, или наоборот. И не находят. И постоянно это, да, в последнее время тоже несколько лет назад выдвинули, нашли где-то там в Южной Африке, в Южной Америке какое-то животное, которое вот оно такое, вот оно не свинья, оно парнокопытное, оно не жвачное, И да, оно парнокопытное, оно не парнокопытное, но не жвачное и другое, не свинья также. Да, и мы там привели, и мы там тоже этой же лекции, эта лекция называется как там? Познание еврейской национальной науки, первая эта часть. Так там мы тоже показали, что это животное на самом деле, оно на самом деле не является, и как там, по-моему, они хотели сказать, что это свинья, которая жвачная, она сама по себе свинья, но она вид свиньи, но она жвачная, не помню уже точно, это мы это показали там точно, что Мальбим еще 200 лет назад пишет вот про это и показывает, что там есть одни зубы, другие зубы. То есть показывает, что на самом деле это не является вот тем, что они говорят. И говорит, что есть такое животное, которое так можно подумать, на самом деле это не так, и живет оно в каком-то месте. Мальбим говорит 150 лет тому назад. И это место как раз в Южной Америке. И на этом сразу закрылось это дело. Это было несколько лет назад.
Это как раз таки глубинное понимание.
Не, мы сейчас говорим пока о этом, да, мы пока строим вопрос, мы еще вопрос даже не задали, да? Да? Так это значит то, что мы рассказывали, да? То, что мы рассказывали. Теперь, значит, тоже одно из познаний, да, вот то, что и знание еврейского мудрецов, значит, в этом, да? В Торе и так далее. Это то, что мы приводили. Есть еще много приводят, что сказано в Зоре, круглая, что земля круглая, и там еще много разных вещей, да? Но я обычно это не приводил. Почему? Потому что там это несколько говорит, там все правильно, это они действительно это говорят, но это не так принципиально, потому что не это мы хотим здесь подчеркнуть, когда мы говорим о знании, о природе в Торе. Да? Потому что это то знание, которое говорит, в принципе, ученые тоже могут прийти к этому, исследуя мир. Да? Я хочу эту вещь тоже объяснить, понять, что это такое. В любом случае, там, да, так это, и здесь вот если, есть понять этот вопрос. Да тот же самый этот жулик, про который мы говорим, Ярон Эдан, приходит и говорит здесь тоже, у него тоже здесь претензии. Не хочу много про него рассказывать, но просто хочу показать вот эту вот идею, принцип его жульничества, как он работает. Да, просто потому что есть люди, которые смотрят на него, и, значит, он там выглядит, как будто бы, что он что-то там, да, говорит правильно, на самом деле. И так он приходит насчет этой круглой, этой. Приходит гмора. Вот та самая гмора, которой в прошлый раз задали вопрос. О, да, это вопрос в принципе, принципиальный. Какой вопрос? Это то, что мы хотим задать. Что если вы говорите, что действительно в Торе есть знание о природе, больше, чем даже ученые, которые пришли только в конце и так далее, если вы говорите, то почему, когда мы видим в Талмуде знания еврейских мудрецов, оно совсем не такое. То есть они как бы этим не пользуются или говорят совсем о другом знании. Во многих местах, других. И пример, который привели здесь. Какой пример? Мы тогда это разбирали, эту вещь. Да? Гмара, Талмуд, да? Что он здесь приводит? Помните? Тану Рабону, Хахме Исраэлем Рим, Гальгаль Каву, Мазалот Хозри, да, где это мы говорили? Да, Мина, да, вот он. Хахме Исраэль, знаешь, это гмора, которую нам привели. Хахме Исраэлем Рим, Байом Хамаме Алехат Лимата Мираке, Убалайла Лимата Мираке. Значит, мудрецы Торы говорят, что еврейские мудрецы говорят, что солнце, оно двигается под небосводом, днем двигается под небосводом, а балайла, а ночью над небосводом. Это точка зрения, значит, еврейских мудрецов. Вы хахмей умота улям, а мудрецы народов мира, так это Талмуд приводит, как бы сравнивает две точки зрения еврейских мудрецов и народов мира. Говорит, а мудрецы народов мира говорят по-другому. Боем хамами алехет лимата мина раке, значит, днем солнце идет под небосводом, а вы балайла лимата мина карка, а ночью под почвой земли, под землей, да, это значит это. И там приходит и говорит, дальше, омареби, или это омаравное, посидите, омарав, венирим дивреем, венирим дивреем мидварейну. Дальше боем, майоноцуни, убалайла ротхим, говорит он, что их слова, то, что они говорят, более правильно, чем то, что мы говорим. Да? Понятно. И это, значит, приходит, да, то есть получается здесь интересная вещь. Это как бы спор такой приводится в Талмуде. Как двигается, мы смотрим, значит, есть земля, и над ним есть небосвод. Что такое небосвод, тоже большой вопрос. Сегодня нет понятия небосвода, а раньше было такое понятие небосвод. Да? И это некоторая твердь определенная, или не твердь. Есть множество то, что сказано в этих, это, да, в тех понятиях. И еврейские мудрецы говорят, что днем солнце находится под небосводом, и поэтому мы его видим. А ночью она находится над небосводом, то есть она доходит до конца, поднимается над небосводом, поэтому мы его не видим, появляется ночь, и так далее. С другой стороны, народы мира говорят, что она, когда доходит до конца, до запада, солнце, оно проходит под землей потом. Это, да, под землей, под почвой здесь написано. Не знаю, что он имеет в виду под карка. Карка это при земля, а почва, ну, кто как хочет, может перевести это дело. Под землей, ну, скажем, под землей. И тогда, да, и вот проходит под землей. И это точка зрения народа мира, и, ну, ихняя точка зрения более правильная. Так как бы признает Талмуд и говорит это. Так вот, говорит, что получается здесь? И это тоже, как его, этот... жулик, да, приходит и поднимает этот вопрос, пишет там очень много про это дело. Вот мы видим, что мы видим? Мы видим, что еврейские мудрецы считали, ихняя точка зрения была в том, такова, что земля плоская, и есть некоторый купол над ней, и вот так они рисовали то, что рисовали. А на самом деле, говорит он, даже еще во время их, то во время Талмуда, раньше, значительно раньше до Талмуда, значительно раньше и были и греческие мудрецы, греческие философы, которые говорили, что земля круглая, а не земля плоская. И приводили это доказательство, это несложно, действительно, многие там были свидетельства, как они разными путями вычисляли это, даже вычисляли размеры земли, там еще что-то, да, еще в те времена. А еврейские мудрецы, вместо того, чтобы посмотреть то, что говорят ученые, это, да, Они, значит, не хотят, они, значит, делают свои вот эти вот на таком. То есть земля плоская, да? Так и рассказывают, да? А тот, кто мне привел этот пример, привел сказать, что вот, видите, здесь ты говоришь, что знание Торы, оно более глубокое, а мы здесь видим, что наоборот, и знание мудрецов более глубокое, мудрецов народа мира более глубокое, да? То это понятно, да, здесь мы хотели, обещали разобрать этот вопрос. Ну, на самом деле, с другой стороны, наоборот. Я этот не приводил, но многие приводили, что еврейские мудрецы очень хорошо знали, что земля круглая. Да, просто. Это... Да, где это у нас? А я здесь просто привел это вот, где-то кто-то пишет там в Талдот.ру, он приводит это, и можно сильно посмотреть. В нескольких местах в Талмуде сказано, что, в принципе, мир, он круглый, земля, мир круглый, да, значит, там, не буду приводить этот язык, все, что там пишется. И также приводится в Зоре, и в Зоре тоже приводится, в Зоре приводится открыто, это интересно, хотел посмотреть. Так он пишет, прямо, весь мир круглый, как шар. Дословно, то есть если в Талмуде, там во многих местах тоже это сказано, но там можно начинать объяснять с разных сторон, что имеется в виду мир, что имеется в виду то в Зоре это просто и ясно записано, это очень интересно, да, что круглый как шар, есть люди с одной стороны и есть с другой стороны, то есть приходит, говорит, что есть люди с этой стороны, есть люди с этой стороны, и все эти люди различны своим видом, согласно тому климату, в котором они живут, я просто читаю перевод уже куда-то, да. Эти люди на другой стороне шара стоят на ногах, как остальные люди. И поэтому есть место на земле, в котором в определенное время светло, а в то же время для других людей, те, которые живут с другой стороны, темно. Для этих день, а для других день – ночь. То есть, в принципе, рассказывает нам современный взгляд на это, современный, да, вот, полностью. И, да, есть также места на земном шаре, в котором, ну, места там на земле, в котором иногда круглосуточный день, и эти знания были переданы мудрецами, да? Там есть даже какие-то, что это круглосуточный. То есть, в принципе, нам рассказывают все те древние ученые, которые говорили, что она круглая, всего этого не говорили. Зор это открыто пишет. Прямо, как вот сила, да, откуда он мог все это знать в то время, они делали это, да, вопрос. То есть говорит нам, что это, что все это, что земля это круг. Приходит, значит, тот самый вот этот вот Ярон Яда и говорит нам с одной стороны, смотрите, вы говорите, что вы знаете, что земля круглая, мудрецы считали, что земля плоская. Свидетельство этому то, что написано здесь в Талмуде. А ему приводит этот Зор, кроме других мест, да, значит, там тоже дает какие-то объяснения, приводит этот Зор. И по идее, я просто хочу показать принцип. Что должен был человек, когда увидит этот Зор? Что должен был сказать, когда человек, когда увидит эту книгу Зор? Если он не хочет это принимать. Допустим, просто человек не хочет принимать. Ну, скажи, я не знаю, может быть, иди знай, откуда он, может быть, он кого-то переписал, но не было у кого переписывать, что никто про это не говорил таким образом, таким языком, да? Во всяком случае, не дошло. Ну, может быть, я не знаю, кто, потом это написали, добавили, еще же, я не знаю, каким способом можно. Но как он приходит и здесь это? Там же, в этом же месте, в Зоре написано еще много разных вещей. Сказано, что там семь земель. Что он имел в виду семь земель, я не знаю, на той стороне, на другой стороне. Может быть, имел в виду материки. Сколько есть материков? Шесть. Так сегодня разделяют, он, может быть, разделял их на семь, не знаю, что он имеет в виду. Там потом говорит про различные ракия, и говорит еще про различные истории, как там было, да, то есть вещи, которые ему вот это, да, в наше время непонятно, о чем он вообще говорит. И на какой-то момент, допустим, не соответствует современным этому сказанию. Не принципиально, есть другие вещи, которые написаны, которые можно сказать, что они не соответствуют тому, что сегодня знают. Не знаю, почему надо, чтобы все соответствовало тому, что сегодня знают, а не тому, что знали 200 лет назад, или тому, что знали 500 лет назад, или тому, что будут знать еще 300 лет вперед. Именно у него как бы требование, вот сейчас мы, значит, находимся в 20-21 веке, и вот то, что мы знаем, ты говоришь, что вы знаете, еврейские мудрецы знали, вот пусть скажет как раз то, что мы сегодня знаем. Ну, а мы сегодня, наука это сегодня. А 300 лет назад была другая наука и другие представления. А 500 лет назад была другая. А потом будет другая. Так если даже еврейские мудрецы что-то скажут, они-то сказали один раз. Нет, говорят, в каждом поколении, ну, как бы то знание, а знание, которым они говорят, знание тоже. Так а кому, какому знанию науки оно должно соответствовать, если не соответствует, да? Это принцип. Так он говорит это, ну, во всяком случае, еще много то, что там написано в Зоре, не соответствует тому, что он сегодня знает. Хорошо, и поэтому все это неправильно. Это способ, поэтому я не могу к этому относиться. Да, так он приводит. То есть способ жульничества. На самом деле, вся статья его там посвящается тому, знали ли еврейские мудрецы о том, что Земля круглая или нет. Приводит ему свидетельство из Зора. В Зоре написано, что открыто, что да. И он никак не может это отрицать. Приходит, говорит, находит, нашел какую-то другую, да, другое, то, что ему не понравилось, и поэтому я все не признаю. Что не признаю, что не написано? Написано открыто, больше, чем где-либо у каких-либо мудрецов того времени. Так написано, просто открыто, отчетливо, что трудно себе представить. А есть там еще что-то написано, которое тебе не нравится, не соответствует современным там представлениям о мире природы, ну, можно это взять отдельно и разбирать для этого отдельную статью, и разбирай отдельно, что вот там-то он не прав. Но это невозможно. Это идея жульничества. И поэтому мне так неинтересно его вообще рассматривать. Каждый раз я должен находить его слова, где он там жульничал. Да, вот это нужна эта работа. Он просто много пишет по разных вопросах, и многие как бы на него ссылаются, поэтому я это как бы привожу здесь. Ну, на самом деле вопрос он сам по себе, да? То в любом случае, да, как же понять эту гмору? В конце концов, здесь написано. Здесь-то написано, что Земля плоская. Ну, так получается, в первый взгляд. Ну, во-первых, сразу же можно сказать, что это не значит, что еврей...
Я взялся тот взгляд, что она плоская. То, что Земля, Солнце проходит под Землей?
Хороший вопрос. Откуда взялся этот вопрос само по себе? Откуда я знаю, она плоская или круглая? Сегодня, скажем, там летают там, сфотографируют с космоса. Да, говорят, что она круглая, допустим, да? А так вообще, откуда я знаю, что это круглая? Это сам по себе вопрос интересный. Посмотрите в интернете. Есть такое общество плоскости Земли сегодня, которое утверждает, что Земля на самом деле плоская. Выглядит дико немножко, да? Нет, к евреям не имеет никакого отношения.
Это все остальное оптический обман?
И там приводят ряд идей. Он, в принципе, очень даже правильный, мы можем это, да, сама суть подход, да, только что у них есть проблема серьезная с тем, что в конце концов есть космос, и там из космоса видели и так далее, и фотографировали, и прочее. Они это просто утверждают, что это обман, фальсификация, на самом деле это не так, и так далее. Не принципиально. Как можно к этому, можно ли к этому серьезно вообще относиться? Это? Но сам принцип нужно понять. Откуда мы знаем, что Земля круглая? Вот, скажем, люди в те времена, без всяких... Круглая она или круглая она или это, да?
Или треугольная.
Да, или... Нет, или плоская. Я когда... в связи с чем человек решает? Здесь мы должны понять принцип научного знания, как под всего подхода. Здесь мы хотим подойти к идее, где здесь знание действительно глубокое, не глубокое, да? То есть мы приходим, говорим, как можно знать, это она круглая или это? Откуда я знаю? Я выхожу на улицу и смотрю, Земля плоская. Просто, да? Надо идти. И тогда видит различные явления, скажем, видит горизонт. Почему есть горизонт?
Затмение.
Там еще ряд разных вещей, то и, да, по которым приходят к выводу, в конце концов, что Земля, она круглая, а не плоская. Да, есть разные явления, которые я вижу. То есть, как бы косвенным путем я могу прийти к этому выводу. Да? Не буду приводить все, это можно в Википедии, везде, где угодно посмотреть, есть множество это, да? Некоторые явления, которые я вижу что-то, потому что я вижу, я прихожу к выводу, что она или круглая, или плоская, правильно? И, ну, можно сделать кругосветное путешествие, ну, это уже делали последнее время, тогда уже как бы становится ясно. А вот без всего этого, когда я это увидел с космоса, или сделал кругосветное путешествие, они, в принципе, это тоже объясняют, кругосветное путешествие на самом деле, у них там интересно объяснить, это по плоскости, но им кажется, как будто бы они объехали это, ну, просто по краю, по самому крою, то есть там шли, ну, не принципиально, разве там фантазии, не принципиально, я говорю о самой сути, то есть... Можно, я беру все эти явления, то, что я вижу, и я должен дать им некоторую интерпретацию. Это основной подход вообще в науке. Как мы назовем эту интерпретацию? Я могу смотреть на это с одним, то есть я вижу какое-то явление, и я хочу понять, как на самом деле все построено. То, как на самом деле построено, я не вижу. Я вижу только часть картины. Я хочу понять всю картину. Как это называется? Ну, что-то близкое к понятию экстраполяции, правильно? Расширяю это. Это расширение экстраполяции можно делать так, можно делать так, можно делать так, да? Можно делать, построить несколько картин мира на каком-то одном явлении, на двух явлениях, на трех явлениях и так далее. Ученые приходят и решают, какое из этих интерпретаций наиболее вероятное, наиболее близкое к действительности. Кто, на основе чего это решается? На основе различных предчувствий и так далее, да, или количество фактов, если большое количество фактов к одной интерпретации больше и другой. Не принципиально. Это идея интерпретации, как мы называем, модель мира. Модель, то есть мы в принципе строим модель природы. Это подход науки. Он всегда весь этот принцип, который да, мы должны понять, потому что в нем заключается корень всего, о чем мы хотим рассказать здесь. Да? Это идея некоторой модели мироздания. Поэтому, в принципе, можно их понять в какой-то мере, да? Почему нет, мы еще это, да. Ну, в какой-то мере можно понять, что они все эти явления могут дать им другую интерпретацию, которая сегодня не принята, в общем-то, да? Интерпретация, что на самом деле Земля плоская. Но можно дать по-другому, что она круглая, да? Когда мы смотрим то, почему и видео из космоса, фотографии из космоса нарушают эту точку зрения, потому что здесь мы уже не говорим о, да, мы здесь уже не говорим о и интерпретации, не говорим о модели, не говорим о некотором явлении, из которого мы делаем экстраполяцию, а мы говорим о том, что человек наблюдает и видит, что она круглая. Может быть, это наблюдение, видение, оно искажено или нет, здесь тоже можно ряд теорий построить, может быть, да, может быть, нет, не принципиально, но само по себе то, что он видит, это явно он видит. Когда человек что-то видит, как мы это называем? Это знание или незнание? Что это такое? Когда я экспериментом нахожу какое-то явление, а на основе него делаю предположение о том, как мир себя ведет, мы это назвали интерпретацией. Экстраполяция или модель я строю на основе. А когда я вижу само все явление, и вот то, что я вижу, я говорю то, что я вижу. Как это называется? Свидетельство. Да? Когда я по каким-то явлениям, по каким-то косвенным уликам прихожу к какому-то выводу, назовем это моделью. Но когда то, что я говорю, я это вижу, я называю, как называемое это, свидетельством. Свидетельство мы принимаем как абсолютное, нет? В каком-то смысле. Конечно, здесь можно сразу спросить, а то, что ты видишь, действительно видишь, а может у тебя зрение плохое, а может быть еще что-то, а может быть видимый мир, он другой. Не принципиально, это же другая сторона. Но в рамках того видимого мира, который мы действительно видим, то, что представляется в глазах, мы здесь говорим о некотором доказательстве, доказательство свидетельства. Свидетельство – оно большое дело. Да? Свидетельство – это же другой принцип, это уже не модель. Оно, может быть, его тоже можно поставить под сомнение, но тогда мы должны говорить, что все, что мы видим совсем другое. Но то, что мы видим, в рамках того, что мы видим, явно мы можем назвать свидетельство как абсолютное знание. Поэтому мы обычно в еврейской традиции пользуемся свидетельствами. Да? Это основной принцип. Как бы. Теперь, получается, если так, то тогда о чем там спор? Там у них, они-то говорили о моделях, о интерпретации, правильно? Евреи говорят так, еврейские мудрецы говорят так. То, что в Талмуд приводит точку зрения мудрецов мира, да, что земля, что солнце проходит под землей, то есть, в принципе, они знали также вторую интерпретацию. То есть, как бы мы скажем, всегда, смотря на мир, у меня есть две точки зрения, всегда две интерпретации, две модели, как я могу смотреть на мир. Я могу сказать, что Земля плоская, да, а Солнце, оно так проходит снизу, а потом сверху. А могу сказать другую интерпретацию, дать другую интерпретацию, что оно находится, что это вращается вокруг, да, что Солнце вращается вокруг Земли. Что из них правильно, что неправильно, это отдельный разговор, есть здесь свидетельство или нет, свидетельство – отдельный разговор. В любом случае можно пользоваться и такой интерпретацией, и другой интерпретацией. Еврейские мудрецы там знали и то, и другое. Да, так как можно сказать, что они не знали, что она круглая? Они знали и то мнение, и другое. Но они все равно использовали здесь интерпретацию того, что Земля плоская. Почему? Потому что вопрос там был о чем? Вопрос о том, как рассчитать времена захода и восхода Солнца, знать точно, когда Солнце восходит, когда Солнце заходит, для молитвы, для разных вопросов. Для этого, чтобы делать расчеты различные, как в науке пользуются, делается модель явлений, интерпретация определенная, всегда. Она совсем не обязательно точна, очень часто совсем не такая, не та, которая в действительности. Математика только так и пользуется, никогда не говорится математикой. Когда там они при помощи математики описывают различные явления в природе, она всегда модель, всегда приблизительно, никогда не точно, она некоторая интерпретация определенная, не более того. А почему же мы ей пользуемся? Потому что это удобно для пользования, потому что расчеты удобнее делать, потому что при помощи этого, а эта интерпретация мне достаточно для того, чтобы прийти к тем результатам, которые я хочу искать. И в этом смысле, если я смотрю на мир, как на Землю, как плоское, и вот, так, вот такой схемы, как они говорят. Если это мне дает хороший результат для моих расчетов, то почему я не могу этим пользоваться? Да? Это то, что делают здесь еврейские мудрецы. А о чем у них спор? Они же говорят все-таки, что и мудрецы народов это, да? А это их второй подход, он в принципе правильный, более правильный. Что имеется в виду? Имеется в виду, что они считали, что она круглая или не круглая. Они знали, что она круглая. Вопрос был только в том, какой интерпретации, какой моделью пользоваться для вот этого частного вопроса насчет расчета времен восхода и захода Солнца. Можно пользоваться такой интерпретацией, можно пользоваться такой интерпретацией. Приходит Амрав и говорит, что лучше пользоваться именно интерпретацией той, что Земля вращается, что Солнце вращается вокруг своей Земли, чем той вот той этой. Да?
Действительно, да.
А?
Так проще действительно.
Мы когда делаем наши расчеты, выходим это, делаем расчеты, вот, я знаю, измеряю площадь своей квартиры или земли, где я нахожусь там, да? Так что я делаю, беру во внимание, что Земля круглая, и отношусь к ней в модели, что она плоская, потому что мне для моих расчетов, вот данных, не нужна идея круглости Земли, да? А там, где нужно, нужно, там, где не нужно, не нужно. И то, что еврейские мудрецы иногда в одном месте пишут, что это круглое, а в другом месте они пишут, что они плоское. Это вопрос, какой моделью пользоваться.
Для чего?
Да, в этом вопрос, а не в том, что они знали или не знали. То, что они знали, мы уже привели, да? И так далее. А он как бы приводит, что с одной стороны так они сказали, там сказали так, что они сами не знают, что они говорят. Иногда так, иногда так, но человек когда не понимает.
Надо знать, о чем речь.
Надо знать, о чем речь. В каждом месте есть свое объяснение, что такое то и то. И также возникает вопрос дальше. Да, и он в принципе там еще поднимает вопрос. Есть много как бы вопросов такого характера, например, то, что еврейские мудрецы.
Где это можно дослушать? На работу уже.
Да, ну я потом скажу.
Вы на Facebook,
да, обязательно. Обязательно.
Да.
И да, и потом, да, и другой вопрос, скажем, мы тоже тогда это в прошлый раз его, да, в прошлый раз этот вопрос упоминали, насчет, что в Талмуде сказано, что вошь можно убивать в субботу. Почему вошь? Когда нашли вошь, можно ее убивать. Почему? Потому что она не зарождается, она сама зарождается, она не рождается обычным путем, как все остальные. Поэтому в этом смысле не считается таким, что вот жизнь и смерть, ее можно убивать, в отличие от других. Не будем ходить по деревьям, да? И там приводится, как они, значит, это, да, что из грязи происходит и так далее. Это та концепция, которая была раньше, как возникает, как она рождается, зарождается. Из грязи зарождается вошь. Ну, и так далее. Там еще много разных таких вещей. И то он тоже приходит, говорит, вот как они с ним не понимают ничего, что, да, что она на самом деле есть яйца, да, которые, ну, да. И так далее, спаривание и все прочее, да, там вопрос, если есть там спаривание уши, по-моему, там нет, там, по-моему, однопольное. Ну, не принципиально, как бы там ни было, да, есть там или нет. И вот они не знают, и, соответственно, с этим устанавливают законы Торы. И это тоже глупость, естественно, и Рав Дессер приводит, объясняет эту вещь тоже, что там на самом деле, мы там тоже пользуемся определенной моделью, что он хочет, что мы сейчас говорили на языке, что в Талмуд говорил на языке да, микробиологии современного, это, за современного университета, дикость какая-то, что за требование такое, да? Они говорят на своем языке, о каком языке, в своем языке, тех времен, как и было принято в те времена говорить, на том языке, на котором говорили в те времена, и там также говорили в определенной модели. Это тоже модель. Потому что говорить о атомах и так далее, это, в принципе, тоже модель. И это все мы, всякое научное, то, что мы хотим сказать, всякое научное знание, оно пользуется моделями определенными. Поэтому для того, что надо было решить, эта модель, что так зарождается, она вполне достаточно. Какая разница, да, если... Да? Для того, для какого-то явления мне необходимо, когда есть такие-то явления, чтобы их описать и как-то ими пользоваться, я строю модель мира. Она необходима, удобна для вот того, что она удобна. Для того, что она не дает. Вдруг появляются новые явления, которые не входят в эту модель. Так я строю новую модель, когда надо. Так то, что сегодня приходят и строят новую модель, ну вот эта вот новая теория о том, как все это заражается, тоже модель. Через 100 лет будет другая модель, по-другому и так далее. Да? Да, понятна эта идея. И поэтому там они говорили. А он говорит, на самом деле это называется живое. Вот если сегодня мы посмотрим микробиологию, это, что значит живое или не живое? О чем ты говоришь? Мы-то говорим о законах Торы, Аллаха.
Почему вообще Аллаха? Две модели должны
Да, мы быть? Говорим, что это нельзя убивать в субботу, скажем, там таракан или так далее. А это можно убивать, муху нельзя убивать в субботу, что живое. А это можно убивать в живое. Да? А он приходит и говорит, а это уже живое, я это знаю. Откуда ты знаешь? На чем ты основываешься? Мы же говорим о законах Торы. Что говорит закон Торы? Закон Торы считает, что это можно, а это нельзя. А тебе там не это, да? И, спросят вопрос все-таки теоретически, почему действительно Тора различает между этим и этим. И Рав Дессель приводит точно, несмотря на то, что это тоже зарождается, скажем, тоже живое. А почему же все-таки по закону Торы это можно? Да потому что, посмотри, да, потому что, как он объясняет, яйца не очень маленькие, они не видны. С точки зрения закона Торы не считается зарождением там, на том уровне. Почему? Почему? А язык вытащить на улицу можно в субботу или нельзя? Языком двигать в субботу можно, нельзя? Ну, пойди посмотри под микроскопом, что там происходит. Дремучий лес. Можно их убивать, там все эти микробы, всех эти, которые там находятся, или нельзя?
Это же живой организм.
А? Все, а почему? В субботу это можно, нельзя? Это же организм. А вдруг его убили? То есть, с точки зрения закона Торы, то, что не видно простым глазом, не считается живым. Не в смысле не считается живым, но не считается живым в смысле того, можно ли его убивать или нет.
Речь не идет об абсурде, да?
Ну, конечно.
О нормальных вещах.
Мы, да, это закон Торы, а не это, да, то есть, там тоже живое, в микроскопе тоже живое.
Не для микробов это закон, да?
Да, множество этих вещей там, да, сказано, я знаю. То, что человек тоже это, да, человек не видит, он может это кушать, если какие-то там черви нельзя кушать. Да, какие-то организмы там это, да. А если это не видно, а как я знаю, что можно нельзя? Я должен посмотреть, а если я не вижу, значит можно. Как можно посмотреть под микроскопом, что там происходит? Ужас какой-то. Как можно? Получается же ничего нельзя кушать тогда по закону. Но это закон Торы, то, что не видно, оно не видно для глаза. Глаз так был построен Творцом специально, что то, что видно, это то, что она Тора говорит. Бог создал мир, создал человека, дал ему глаза, что он видит то, что он видит. Одна из целей, что он это видит, а это не видит, для того, чтобы это разрешить, а это запретить. И все. А тебе не нравится закон Торы, иди к Творцу с претензиями, если хочешь к нам. Понятна эта идея, да? И так далее, и так далее. Это целый ряд проблем. И потом тоже, да, и вот здесь мы хотим, наверное, понять больше все это дело, да, сейчас. Это понятно. Все эти претензии, они проблематичны, да? Но я все-таки хотел дать ответ на вопрос. Если уж Тора действительно знает то, что все, что она знает, да? Действительно, есть такое знание, там как бы особое знание в Торе, то почему действительно оно не говорит в рамках этого знания, а вот в рамках, как мы сказали, разные, да, в моделях и так далее. То есть мы немножко ответили на этот вопрос, да, но мы хотим понять больше эту вещь, да, понять больше в сути, дойти до понимания, что такое более глубокое знание о природе, да. То есть что значит глубина знания в природе, тоже мы хотим понять эту вещь. И да, но в принципе ясно простая вещь, что еврейские мудрецы не занимались наукой. То, что в Торе сказано про науку, оно сказано про науку. Да, за какие-то исследования, какие-то и знания, и сведения. И они занимались, они там объясняли, там круглая земля, не круглая, там ракеим, не ракеим, там еще, да, небосводы. Нет. Правильно, что все об этом говорили. Во-первых, есть здесь не одна сторона, что все это имеет в виду. Здесь они рассматривают некоторую духовную действительность. И говорят о духовных вещах совсем, а не о природе. Это одна из точек зрения.
Я написала, вы помните?
Как?
Как раз об этом мы с вами переписывались.
Да, да, может быть, да. Это с одной точки зрения. С другой точки зрения, не стоит, это та же самая точка зрения, просто по-другому, да, что они говорили, поскольку они должны были говорить о законах, а законы тоже распространены на материальные предметы, тогда они должны говорить о материальном мире тоже в каком-то смысле. Как они будут об этом говорить? Чтобы люди поняли. Не будут же говорить каким-то фантастическим языком, чтобы люди не поняли. Кто хочет это в Кабале, так сказано, есть там специальная терминология, специально, кто хочет учить, пожалуйста, разбирается все, что угодно. Да? Но они же не об этом, да, они когда говорят о законах, говорят обучить людей. Так равно, явно они им говорят свои законы в рамках или в понятиях. То, что люди понимают, откуда люди понимают, откуда у них эти рамки понимания, из окружающего общества в то время, и каждое время, в каждом обществе, смотрели на мир в определенной модели, в определенной схеме. И эта схема каждый раз менялась. И поэтому, да, как люди видели мир, так поэтому, когда еврейские мудрецы говорили в каждом поколении, они говорили о законах Торы. Они говорили в рамках того представления, и упоминали природу, построение природы, они говорили о природе в рамках восприятия природы в том поколении. Но это не значит, что это так они считают, и только так это должно быть, и больше никак это не может быть. И вот это вот представление, оно всегда меняется. И это глупо прийти сказать, что слова мудрецов не соответствуют тому, что мы сегодня знаем. Что значит сегодня знаем? У тебя сегодня одно представление, а мы говорим о другом представлении. Да? Мы говорим о другом, то есть мы говорим о других моделях, других, на другом языке, мы говорим просто на другом языке совсем, да? А может быть я буду говорить на языке науки, которая будет через 200 лет. То есть этот принцип, эта претензия, она проблематична. Но с другой стороны, если так, вы говорите, что все меняется, и вы говорите в той модели, в другой модели, то все, тогда зачем вы приходите и говорите, что есть число пи, есть там вычисление там этого? Скажите, это тоже мы только говорим в рамках того, что было. Да? Почему вдруг вы приходите и говорите, что есть знания? Скажите, что вообще Тора, в принципе, занимается своими вопросами, и когда им надо что-то, то они говорят на том языке, на котором принято, и все. А при чем здесь вы говорите о знании, которым были евреи, говорили евреи, знаю, еврейские мудрецы что-то знают, да? Что-то знают о науке. Науки они знали то, что знали в то время, и что-то там сказали. А, ну меняется знание, их не тоже меняется. Ну хорошо, а при чем здесь познание, особое познание о природе в Торе? Это как бы вопрос, о чем вы говорите, да? И этот момент я хотел тоже объяснить. Для того, чтобы объяснить это, надо пойти вот во все это понимание глубже. Что это значит? Да, а пример это возьмем, обратно пример, один из примеров, да, один из примеров, что мы говорим, скажем, это тоже вопрос, который ставят, как это мы говорим, геоцентрическая система или гелиоцентрическая система, помните эту вещь, что вокруг чего вращается, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
Земля вокруг Солнца.
Вопрос, как оно работает в мире, да? Ясно, если смотрим в истории, то долгое время, в принципе, до Коперника, было принято считать, что Земля находится в центре, а Солнце вращается вокруг него. Это тоже, жулик тоже приводит эту вещь и говорит, что на самом деле в резком смысле так тоже считали, всегда. Да, так они представляют. В принципе, до сегодняшнего времени можно сказать в каком-то смысле. А те, значит, которые это, да... А вот еще в Древней Греции были, которые знали, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Разные свидетельства и так далее. И обратно мы говорим вот в той, да, в той системе интерпретации. Да? Ну, на самом деле, вот вы говорите, а вот еще древние знали. Так Талмуд по сравнению с древним поколением тех мудрецов ничего не знали. Так же вы говорите. Ну, на самом деле же это не так, тоже жульничество. То, что кто-то говорил, это не сомнение. Точно так же, как было две точки зрения о Земле, если она плоская или круглая. Поскольку к этому выводу можно прийти, когда мы видим окружающий мир, как две интерпретации можно построить. И всегда были две точки зрения, в принципе. Можно было посмотреть так, и можно было посмотреть так. Точно так же могут быть две интерпретации о том, что вокруг чего крутится. Потому что я выхожу на улицу и вижу, что? Что солнце крутится вокруг Земли. Если я начну смотреть еще различные явления, из некоторых я обязательно могу прийти к выводу, что наоборот, солнце вращает, Земля вращается вокруг Солнца. Ясно, что те ученые, которые были, они это имели в виду, которые утверждали, те древние, которые были разные эти. Что они говорили? У них были какие-то знаки. То есть они видели какие-то явления, не буду сейчас приводить, но это записано, у меня здесь даже есть, все привел, но нет времени все это разбирать. Есть какие-то знаки. Ясно, что нет, это не было какое-то новшество. Вопрос, какая точка зрения, как модель была принята в то время, так вы до времен Коперника была принята точка зрения Аристотеля. Аристотель, который считал, что Земля в центре, а все крутится вокруг него. Почему он считал, сейчас попытаемся разобрать, потому что мы хотим разобрать точку Аристотеля, мы уже разбирали это когда-то, но хотим это войти в это дело. Да? И вот он, в принципе, так, и поэтому так оно было принято. А то, что были какие-то ученые, которые говорили, что это не так, что наоборот все крутится вокруг Солнца, ну это же не было принято. Правильно, что считали? Все считали. Многие могли предположить две эти. Многие, которые считали так, могли принять эту концепцию, могли принять эту концепцию. Еврейские мудрецы тоже знали и ту, и другую. Но они именно принимали вот то, что Земля находится в центре. Да? Это как бы идея. Почему это так? Это Аристотель принял. Только когда пришел Коперник и так далее, началось, изменилась система взгляда в мире. Здесь принципиальная вещь. То есть, и поэтому я обычно вот эти примеры не приводил, потому что они не говорят нам о сути, они не говорят нам о том, о знании природы, а говорят нам о том, о представлении природы в глазах человека. То есть разница между теми примерами, которые я приводил, там число пи, вычисление движения Луны и так далее, мы говорим о знании природы, и это то, что я хотел подчеркнуть. Там же мы говорим о представлении природы в глазах человека. То есть, какой интерпретацией он смотрит на мир. В какой модели он нас рассматривает мир. И мы это не называем знанием о природе. Почему это я хочу объяснить? Может быть, в какой-то мере это пересекается, иногда там тоже есть какое-то знание. Отдельный разговор, как с круглостью Земли, если я вдруг это увидел, и для меня, и уже отношусь к этому как к свидетельству, то тогда уже мы приходим на другой уровень. Это уже не называется модель, а называется свидетельство. Да? Не называется интерпретация, а называется свидетельство. Насколько оно точно, не точно, отдельный разговор. Да? Но в основном мы говорим всегда там о моделях, о интерпретациях, о как смотреть на мир. И так можно смотреть на мир, и так можно. Что вокруг чего вертится? Вопрос. Кто-то придет мне сегодня и скажет, еврейские мудрецы считали, что Земля в центре, а все крутится вокруг него. Глупые, они ничего не понимают. Вон мы сегодня, каждый ребенок знает, что Земля крутится вокруг Солнца. А и поскольку они не знают, значит, они нет никаких знаний. Так что ты приходишь с какими-то знаниями? На самом деле, зачем ты ко мне приходишь, как будто бы в Торе есть какие-то знания о природе? Вот такую простую вещь они не знают. На самом деле, что мы сказали, это не называется знанием, а называется интерпретацией определенной. Почему? И мы это уже приводили. В те времена считали, что Земля находится в центре, а Солнце вращается вокруг Земли. Правильно, да? Так смотрели на мир. Хотя были, которые могли предположить по-другому, но это то, что было принято, это, да? Почему, мы тоже сейчас пытаемся разобраться. Потом пришли со времен Коперника и поменяли интерпретацию. И сказали, что Солнце, что Земля вращается вокруг Солнца. Почему? Что изменилось? Потому что, когда они видели движение планет, то движение планет и звезд и так далее, оно было довольно сложное. То есть, когда я предполагаю, что Земля находится в центре, и Солнце вокруг нее, и смотрю на движение звезд, оно очень-очень сложное. Комбинировано там, да? Когда же я предполагаю, то есть беру другую интерпретацию, что Солнце находится в центре, а Земля крутится вокруг нее, то тогда движение всех звезд упрощается. Значительно проще смотреть на это. Почему? Не буду ходить, почему, каждый знает, да? не буду это объяснять, не принципиально, да, кто может посмотреть, почему это так, проходит такой переход. Просто, не сложно. Теперь, получается, какая интерпретация из них правильная? Кто-то мне может сказать, что правильно, а что нет. Мы можем сказать, что более удобно, а что менее удобно. То есть некоторый момент в прошлые времена, интерпретация, то есть модель того, что Земля находится в мире, она была принята, потому что это соответствовало определенным потребностям, не потребностям, а определенным взглядам, нуждам того времени. Почему мы сейчас, я хочу коснуться этого, действительно. А впоследствии приняли другую точку зрения. Почему? Потому что это было более удобно с точки зрения расчетов. Конечно, что пришли люди и сказали, что поскольку это так, эти расчеты улучшаются и так далее, они пришли к выводу, что на самом деле Солнце находится в этом смысле на месте, то есть оно вращается там в других своих областях, но в этом относительно этого. Оно находится на месте, а Земля вращается вокруг Солнца. Это действительно так оно и есть в реальности, кто-то пришел и сказал. Но это его личное мнение, оно по сути неправильное. То есть его уверенность в этом, она неправильная. Да? На ком-то ты взял какую-то модель, согласен. Так удобнее смотреть на мир, согласен. Сделать переход и сказать, что та модель, которую я вот так вот принимаю, она мне удобнее, она является реальностью. Это уже некоторый качественный переход, который нужно доказать, что это действительно реальность. Это большой вопрос, что доказательств здесь нет, да? Кроме как вот то, что эти расчеты улучшаются и так далее. Да? Ну, в любом случае, так пришли к точке зрения, что на самом деле Солнце стоит на месте, а Земля вращается на него. И так было две точки зрения, да? То есть они всегда были две точки зрения, только была принята в начале в мире точка зрения, что Земля в центре, то есть геоцентрическая. После Коперника была принята точка зрения, что это гелиоцентрическая, то есть Солнце находится в центре. Прошло время, пришла эта теория относительности, и приходит говорить, что... Что относительно, то есть вообще нет смысла говорить о том, что кто-то стоит, а кто-то вращается вокруг на него. Весь вопрос, если... Откуда? Не, какую... Что мы берем за точку отсчета?
Откуда мы смотрим,
да, скажем так. Да? Что мы берем за точку отсчета? То есть сейчас приходит третий взгляд, совсем другой, который говорит, что это вообще все это можно так смотреть, а можно так смотреть. Да? И тогда он, в принципе, видит и это в результате другой интерпретации или модели мироздания, то, что Эйнштейн предложил, вся эта отдельная, мы это уже разбирали подробно, тоже вот это вот, сколько подробно, не знаю. Да, вот это вот другая интерпретация мира. Получается, что мы всегда приходим от одной интерпретации к другой. Когда кто-то придет и скажет, подожди, а каков мир на самом деле? Мы здесь не говорим о знании мира природы. А говорим только о том, как мы ее себе представляем, какой модели. Зачем это нужно? Это важно для разных расчетов, для природы и так далее, для применения, для технологий, для всего чего угодно. Но в принципе, я специально, поэтому я специально вот такого рода вопросы, то, что говорили еврейские мудрецы, не приводил как свидетельство знания о природе, потому что в этом смысле это не знание о природе, а способ представления природы в глазах человека. Поэтому кто-то придет мне и скажет, знаешь что, вот сегодня мы знаем, что она, что Земля, Солнце в центре. Ну, а вон потом уже сказали, что это не так, относительно, совсем относительно. А то это все считали это. Мы же, когда приходим и говорим, что Тора, в Торе есть знание о природе, это знание они сказали один раз. Кто рассказал один раз, оно должно быть истина на все поколения. А вот эти вот интерпретации, они каждый раз меняются, каждый раз есть другой взгляд. Так как ты хочешь, чтобы я... когда ты требуешь от Торы, скажи мне вот в рамках моей интерпретации, почему в рамках твоей, если я скажу, что Земля, что Солнце находится в центре, то тогда, значит, тебе это будет хорошо. А ученым, которые были до Коперника, это будет плохо. А ученым, которые будут после тебя, это будет тоже плохо. Так почему именно нужно это соответствовать твоим современным знаниям о науке, да? А не каким-то другим? Это, значит, вопрос, да? А то знание, которое мы привели, оно справедливо всегда. как там пи, то, что мы сказали, и как период вращения это, и так далее. Почему? Почему? Потому что это знание не зависит от представления, от модели, от как это, конфигурации, интерпретации, которую мы привели. Какая разница, как я смотрю на мир? Если, да, если Земля, скажем, плоская или она круглая, я вижу движение Луны, оно прошло, пришло, ушло и так далее. И я могу рассчитать это, то, что могу рассчитать. Какая разница, как я смотрю? А число, оно одно и то же число. В той же интерпретации может быть другое, да? То же число, то есть какие-то константы, которые мы видим в мире, они те же самые константы. Я могу их объяснить в одной интерпретации, в другой, в третьей, то есть в той или другой модели. Могу дать им объяснение другое, но сама по себе она та же самая. Как тело падает, оно, тело падает в любой интерпретации. Либо это сила притяжения, либо это какая-то там метафизическая сила, как это приводит Аристотель. Либо это искривление пространства, либо какие-то эфирные частицы приводят. Какая разница, какую, с какой модели я это рассматриваю? Падение, оно то же самое падение. Поэтому тот, кто мне скажет, что, скажем, падение вычислит это G, да, или G, ну, скажет мне о падении тела, вот это вот число, он знает знания о природе. А тот, кто мне скажет, она падает, потому что сила притяжения его притягивает. Или там искривляется и так далее. Он мне ничего не сказал в смысле знания о природе. Он мне сказал о том, как он смотрит на мир. Ну хорошо, тебе так удобно смотреть в данный момент. Уважаю твое это. Но не это мы говорим о знании. Понятна разница, о которой мы говорим
здесь? Да, у меня вопрос возник. Насколько вот при этих условиях можно считать актуальным, что время линейно? То есть насколько...
Не будем ходить, это отдельная тема. Это отдельная? Да, отдельно, ну, это там, ну, Айнштейна совсем не так и так далее. Оно не является линейным совсем. Да, и так далее. Но это обратно модель определенно. А мы говорим...
Нет,
я только занимаюсь... мы же не занимаемся наукой. Мне не интересно просто так выяснить какой-то научный... Это, да? Мы говорим только о философской стороне с точки зрения иудаизма, посмотреть на это. Да, нам не интересно. Все, что я рассказываю о науке, не потому что хочу обучить кого-то науке. Да? Понятно, я просто хочу это сравнить и показать эту еврейскую точку зрения. Только всего лишь. Да, так и то, что касается вот еврейского взгляда и всего этого мировоззрения, есть какие-то противоречия или так далее, тогда я рассказываю о том, чтобы как-то разрешить или не разрешить, или объяснить это. А так просто наука я не хочу, для этого есть ученые, которые этим занимаются. Да,
я просто вопрос
Да. Ну, нет, это не простой вопрос совсем. О линейности времени могу дать на... По сути, об этом объяснить, что такое на духовном уровне и так далее, да, это другая действительность. Но это вопрос,
да.
Вопрос сам по себе отдельно, да?
Да.
Теперь, так получается, значит, ну вопрос, скажем так, если так, ну а почему действительно Аристотель говорил, что Земля в центре? Почему? Какие у него были свидетельства? Почему он это считал, что это? На самом деле причина была метафизическая у него. То есть на самом деле подход Аристотеля был, и почему еврейские мудрецы тоже так считали? Не потому, может быть, даже модель гелиоцентрическая, она более удобная. И действительно, когда этот Коперник пришел и так далее, еврейские мудрецы не стали выступать против него. Не пойдем. Пожалуйста, ты хочешь сказать, что Солнце в центре? Согласны, пусть будет в центре. Какая разница нам? Но для нас Земля находится всегда в центре. Почему? Потому что не в смысле удобства пользования и так далее, может быть, можешь смотреть так, можешь смотреть так. Но мы-то говорим, что Земля в центре не просто, что она в космосе, нас интересует эта геометрия, как она работает. Мы говорим, что Земля в центре в смысле мироздания, в смысле духовности мироздания, что весь смысл всего мироздания, он для того, чтобы была Земля, на ней был человек, он мог выполнять заповеди, поэтому это центр мироздания вообще. Да? И в общем-то, Аристо всю свою точку, вся его, весь его подход, он, в принципе, исходил из похожих вещей, потому что у него точка зрения была очень близкая к иудаизму, с которой говорят, что он учился у еврейских мудрецов, и где-то, да, во всяком случае, его ученики явно были связаны, там был Шимон ацадик, и там были еще разные, да, и так далее. И вот философская точка зрения, его взгляд, он очень похож на еврейскую философию, и они очень, и поэтому, в принципе, да, и это подход. И в чем мы сейчас должны понять здесь разницу, а вот идею этих моделей? В чем здесь возникла проблема? В чем? Чтобы, да, понять эту вот глубину этого, да? что же такое на самом деле знание? То, что мы спросили, немножко запутались мы, наверное, да? Тут, не... О чем мы спросили на самом деле? Да, если ты говоришь о знании, глубоком знании, где это знание, что
как
это знание?
Как разделять, где модель,
да, теперь, где... А, и теперь, и мы сказали, с другой стороны, знание, которое мы привели, да. Это знание о природе. То есть какие-то константы, как мы привели, правильно, число пи, там еще что-то, число, которое для оборота Луны вокруг Солнца, вокруг Земли, да, или то, как мир, животные, да, там тоже определенная вещь, которая есть, вне зависимости от моделей. А ты мне говоришь о моделях, да, так мы сказали, так теперь модели – это не знание о природе, в всяком случае, когда мы говорим о знании о природе, не это имеем в виду. А вот знание, вот, скажем, даже тех самых констант, это мы называем знанием о природе. Почему это мы называем, а не это? В чем здесь суть? Это мы хотим понять здесь, да? Да это надо понять вообще суть науки, как она, вся история, как она произошла, у нас нет много времени будет это, да? Но мы вкратце, мы уже где-то разбирали этот вопрос подробно, и, да, вот это вот с этой стороны, это у нас как-то лекция называется, да? «Наука и религия. Мера достоверности научной теории». Да? Мы там подробно разобрали этот вопрос. Да? Что на самом деле, о чем мы здесь говорим? Да? Мы разделили там как бы науку, ну, развитие науки, или да, все этот процесс на три части, на три это, да? Скажем, то, что было от Аристо до Галилео и так далее. Во время Галилея, это начало современной, в принципе, экспериментальной науки. До Галилея она не была экспериментальной, а была другая. Хотя на самом деле были также элементы экспериментальности и так далее, несомненно. Но на самом деле экспериментальная наука сама по себе началась вот после Галилео. А потом пришли к современному, и вот в 20 веке, в начале 20 века снова был переворот большой в науке и так далее. Мы сейчас не будем это объяснять, но мы только хотим понять принцип. То есть всегда, как здесь мы говорили, то есть, да, и здесь тоже мы видели, что есть изменения, ну, как бы в моделях, то, а скажем это, допустим. Мы там тогда приводили на примере чего гравитация, мы всегда это приводили, там тоже это был пример. И что Галилео, что там была разница между подходом Аристотеля и вот Галилео и все вот это последующее. В чем была разница, в чем была суть? Когда он приходил, скажем, объяснял падение тела, но это не только падение тела, а все вопросы, они, в принципе, входили в этом, да? Он приходил к Галилею и Аристу, как он смотрел на мир? Как он смотрел на мир? И это и можете прочитать, везде про него так написано, что он всегда искал причины мироздания, причины явлений, причины. Причины его, они были метафизические. Он искал разные метафизические причины, почему падает тело, почему происходит то, почему некоторые вещи и так далее. Да, в принципе, подход этот, мы там объяснили, он правильный. В принципе, взят из иудаизма, в каком-то смысле, да, или там как пересекается с ним, да. То есть о чем мы здесь говорим, как мы не один раз говорили, что когда мы хотим описать мир, что мы должны знать? Мы видим явление, не видим ничего. А чтобы описать мир по-настоящему, что мы должны знать? Мы должны знать причины явлений. Но причины явлений мы не видим. Не знаю, что мы видим? Мы видим сами явления, не видим причины явления. Но если мы их увидим, то тогда мы сможем описать весь мир. Увидим так, в кавычках, да, имеется в виду. Что видеть их невозможно в это, да? То есть всякая причина, то есть в мире природы, всякое явление, оно всегда результат, а не сама причина. Переводит причину, является причиной. Мы это не можем увидеть. Что мы видим? Только явление. И вот теперь, но я хочу описать этот мир. То есть эти причины, они находятся в мире природы. Они не могут находиться в мире природы. Мы не один раз это объясняли, да? Не могут находиться в мире природы по определению, потому что природа, всякое природное явление, оно всегда вынуждено чем-то другим, а не это. Так где же она находится? Что это за? Ну, причина-то есть. Где? Что это? Вот этот вот источник, вот это вот сами причины, что где это, да? Еврейские мудрецы говорят о мире причин, то есть говорят, что это некоторая действительность сама по себе, мир причин. И эта действительность сама по себе очень реальная, значительно реальнее, чем мир, который мы видим. Ну, отдельный разговор. Во всяком случае, это некоторая действительность, но которую мы не видим. Мир причин, а кроме этого есть мир явлений. Этот мир причин мы назвали духовным миром. Кто-то где-то называет там метафизикой и так далее. То есть, как при... и поэтому, когда мы хотим по-настоящему описать мир, понять что-либо в нашем мире, мы должны знать причины явления. И тогда мы сможем понять. И это то, что имел в виду Аристотель. Что если уж я хочу описать, то есть он хотел идти путем истины. Если я хочу описать мир, то я должен знать причины его. И тогда, явления и так далее. Да? То есть он не делал эксперименты над явлениями. Он наблюдал какие-то явления и искал у них прежде всего причины. Из причин он хотел понять все остальное, продолжение и так далее, и так далее. Да? А не делал эксперименты и исследовал это дело. Сразу возникает вопрос, а откуда он знает эти причины? Это же причины метафизические, то есть их видеть нельзя. Невозможно, эксперименты на них поставить невозможно. А что мы делаем? Как-то мы должны посмотреть в мир причин, где нет у него такой возможности. И это была проблема Аристотеля и претензии к нему. Ты приходишь к нам и говоришь, я хочу начать все с причины, а не со следствия. С причины, пожалуйста, какова причина? Он дает какое-то объяснение, метафизическое. Простая претензия к нему. Откуда ты взял, что это? Где ты ее увидел? Откуда ты ее взял? И это претензия, которая была к нему со стороны, в принципе, Галилео и вот этой эпохи. Почему? Потому что они пришли и перевернули весь взгляд на способ исследования мира. И говорят так. Может быть и правильно, допустим, что было бы хорошо знать причину, и тогда бы мы могли бы описать. С этим принципом никто не спорит. Но нет же никакой возможности видеть этот мир причин. Я не могу идти таким путем. А как я пойду? Как? Лучше всего идти другим путем. Наоборот. Не сверху вниз, что сверху как бы это причина, а внизу явление, ну по этой. А снизу вверх. Я посмотрю на явления, буду их изучать. Исследовать, смотреть, как они себе идут, делать экспериментально. Это экспериментальная наука. Буду видеть, как она будет работать экспериментально, да? Как со всех сторон детали и так далее, и так далее. И чем больше я буду получу информации о поведении это, то тогда я смогу дать некоторую модель, смогу предположить, дать предположение о причине тоже. То есть ты говоришь о причине падения, скажем, какая причина? Есть какая-то метафизическая причина? Я тебе скажу по-другому. Я наблюдаю падение, предлагаю его это и говорю, да, и говорю, что есть причина этого силы притяжения. Допустим, да? Откуда это? Я исхожу из разных того, что я вижу. Чем больше я исследую мир, явление, чем больше я знаю фактов, тем моя модель будет более точной. Мое предположение о действительной причине будет более точной. Это то, что я хочу сказать. Так это была экспериментальная наука. То есть они идут от явлений к причине. Я исследую явление, и тогда до причины я догадаюсь. Не то, чтобы я вижу причину, я ее не вижу. Но я могу предположить, какова причина стоит за всеми этими явлениями. А потом проверить это на эксперименте. Как вот я предположил, что есть сила притяжения. Это причина падения тела. И я потом вижу, оно падает. Это доказательство. Да как это доказательство, вопрос. Но во всяком случае, они, да, здесь есть некоторая путаница в понятиях. Там это объясняли, может быть, сейчас чуть-чуть это объясним. Да? Но в принципе, это наука, которая пошла. Это разница между подходом Аристотеля и подходом, который был экспериментальной науки. Те говорят, мы идем от причины к следствию, а эти говорят, мы идем от следствия к причине. Я исследую мир и тогда. Ну, на самом деле, точно так же, как Аристо не мог видеть причины, точно так же предположения ученых вот в экспериментальной науке о причине этих явлений, оно тоже не является настоящим. Это становится всего лишь моделью или интерпретацией, как мы сказали. Что вокруг чего вращается, что является настоящим причиной и так далее. Это некоторая интерпретация, которая, поэтому приходят и сказали, может быть, это сила притяжения, может быть, это какие-то эфирные частицы толкают тело, и поэтому тело падает, может быть, искривление пространства и так далее. Да? Как эксперимент может доказать, какая из этих точек зрения правильная? В принципе, никак. Да? Ну, можно, есть разные, ну, да, не буду сейчас входить в эти объяснения. Но это, в принципе, одна из этих, да? Там приводят разные, видели разные явления, и поэтому пришли к выводу такому. Но это обратно дать ту интерпретацию или другую. То есть эта интерпретация, она удобнее, чтобы описать такие-то явления. Появятся другие явления, их, для них эта интерпретация, эта модель не будет удобна. Ее поменяю свободно, как поменял до сих пор. И я уже заранее знаю, что будет другая модель. И она совсем другая, потому что сила притяжения и искривление пространства – это разные действительности. Я вижу явление падения, не знаю, что стоит за этим. Один мне говорит «сила притяжения». Другой говорит искривление пространства, то есть то, что стоит за явлениями. То есть он мне говорит, а как выглядит реальный мир настоящий, которого я не вижу, который находится за явлениями. И я поменял эту картину мира за явлениями, я вдруг поменял совсем. Я ее завтра поменяю еще раз. Так как я могу к настоящей картине мира относиться как к действительности, реальности, которая есть? Я к ней отношусь только как к модели, а не как реальность. Это понятно, да? Так сегодня, говорит, философия науки в 20 веке, они так пришли к этому, что все эти научные теории, которые говорят, они не говорят о настоящей действительности, по-настоящему, а говорят только о модели. С точки зрения модели нет проблем, можно пользоваться. То вопрос, если она удобна или неудобна. Это для каких явлений? Для тех, для других, для скоростей маленьких, для скоростей больших, для расстояний больших, для расстояний маленьких и так далее, и так далее. Только что в 19 веке ошибочно предполагали, что вот то, что они видят, это предположение, их теория, она является реальностью, что сила притяжения – это сила притяжения, а скорость – это скорость, и так далее, и так далее. Но это был языческий подход, ну, это, в общем, исходило из идеологических позиций, которые тогда пришли и сказали, что мы знаем весь мир, и все исследовали, все поняли, в 19 веке, это 19 век. Правда, в 20 веке все перевернулось, и оказалось, что они ничего не знают и так далее. Да? То есть это некоторая религия возникла. На базе науки они построили некоторую религию о мировоззрении, о взгляде на мир, и она, эта идеология разрушилась. Не принципиально, хотя сегодня еще многие этим пользуются. Да? Но это понятно. Да? То есть получается, что мы говорим... Да, что здесь мы говорим, это разница между двумя взглядами, да, между взглядом Аристо и между взглядом экспериментальной науки, и там проблема в разнице зависит в том, что мы не видим причин. Один говорит, я вот пойду таким путем, буду предполагать какие-то метафизические эти. Другой говорит, я пойду другим путем. Мы будем делать эксперименты и предположим, какова причина. Ни та, ни другая точка зрения не говорит нам о реальной причине в принципе. Потому что нет возможности ее увидеть в этом смысле. Как ее можно увидеть, мы сейчас, если останется время, разберем. Но здесь мы говорим о другой вещи. Да? Но что... Так теперь тогда вопрос вообще. Значит, ничего они не могут сказать правильно и точно. Наука ничего не может сказать точно. Всего лишь только модели. Не так. То, что мы видим, мы видим. То есть... То, что мы видим, скажем, падение тела, но падение тела, неважно, какую модель ты говоришь. Когда ты говоришь о притяжении, о силе притяжения, о искривлении, тогда это может быть не реальность, только модель. Но падение – это на реальность в мире, который мы видим. При условии, что тот мир, который мы видим, он мир реальности. Если мы предполагаем этот мир, который мы видим, как мир реальности, то в этом мире падение, но падение. А G – это G, а 3.14 – это 3.14. Константы, они константы, и события, которые происходят, они происходят. Весь вопрос в интерпретации. Так вот это знание, оно знание о природе. А модель, которая настраивает, это не знание о природе, только интерпретация. Поэтому, когда мы говорим о знании Торы, о природе, я, во всяком случае, когда приводил это, приводил только то, что касается... описательной стороны природы, то есть каких-то констант, каких-то, что это, оно не меняется от модели. 3.14 навсегда 3.14 при любых моделях, не важно, что мы говорим.
Как бы мы ни перевернули.
Появление Луны каждый раз в такой-то момент, как бы мы ни объясняли это движение планет, каким бы образом, кто вокруг чего и как и зачем, движение, оно, а время, оно то же самое время. Поэтому, когда я дал это время, я дал точное знание, абсолютное, относительно видимого нами мира. Понятно, да? Теперь, дальше идем. И поскольку это так, тогда возникает вопрос, подожди, ладно, допустим, да? Это знание, которое, это то, что мы хотим сказать. Здесь еще один момент. Поэтому мы науку разделяем на две области, на две части. Одна – это описательная наука, которая описывает процессы, как они происходят, строит формулы, и по этим формулам все это решает и так далее. И философская сторона науки как теория, предположение о причинах, сама модель. Это две стороны разные. Описательная сторона науки, ее можно считать правильной и в каком-то смысле абсолютно относительно реального мира. Что значит описательная? Я вижу, как оно падает, вижу, могу измерить константу, могу проверить то и так далее. Это экспериментально то, что я могу увидеть. Почему мы к нему относимся как в каком-то смысле абсолютному знанию? Потому что мы говорим здесь о свидетельстве. То, что я увидел в эксперименте, это свидетельство. Ты не можешь сказать, что нет. Ты можешь сказать, что все, что ты видишь, это не действительность, это иллюзия. Может быть, как мы говорили, действительно. Но в рамках того, что я вижу, это то, что оно есть, правильно? Но когда он мне скажет, знаешь что, я вижу, что вот тело падает вот с таким-то ускорением G, а значит, есть сила притяжения, вот это вот значит сила притяжения совсем не значит. Оно точно так же будет этой же, когда будет искривление пространства, и когда будет эфирная частица, и когда будет и все остальное. Да? Так это философская сторона. К ней, то есть теория, модель, которая стоит, мы не относимся как к реальности, не относимся как к абсолютному знанию о природе или так далее. Это в принципе уже и не относится как к действительному знанию. Это как, только как модель. А вот что это настоящая реальность, это уже относится к области философии, науки, религии, идеологии и так далее. Что стоит, какие причины стоят за явлениями? Кто-то может сказать, вот так как ученые говорят, что вот есть сила притяжения, есть там еще что-то, да, и так далее. То, что стоит, вот эти законы природы, они стоят за этим. А можно сказать, что это Бог стоит за всем этим. Можно сказать, что дьявол стоит за всем этим. Можно сказать все, что угодно, не важно. То есть то, что стоит там, это не решается экспериментальной наукой. Экспериментальная наука, она точная в описании процессов, в абсолютном смысле, в каком-то абсолютном относительно реальности этого мира. Но не это, да? Поэтому, когда мы говорим о знании еврейских мудрецов, как вот то, что мы привели о этих константах, они точные, они относятся к этой описательной стороне. И поэтому мы здесь говорим о знании. Второй момент здесь. Когда мы приходим и говорим, что еврейские мудрецы знали о том, что вот об этом знании о природе, мы не имели в виду, что еврейские мудрецы, они были большими учеными, и они это знали. Поэтому они это знали. У нас нет соревнования между учеными, евреями, учеными, неевреями и так далее. Почему? Потому что не это мы хотели сказать. То есть мы не хотели сказать, что еврейские ученые, мудрецы, они были намного умнее. Мы это хотим сказать, но не в этом вопросе. Да? То есть не хотим сказать, что они, потому что они были более способные ученые и исследовали мир, а те в их времена, которые были греки, они были менее способные ученые. И вот наши ученые лучше их ученых, как в футбольной команде, это. Не это мы хотим сказать. В то время были хорошие ученые и в наше время пришли. В те времена были великие философы, ученые, не евреи, которые, да, и еврейские мудрецы с ними очень хорошо, да, общались, и были большое уважение один к другому, как мы знаем, Аристо и другие, и так далее. И отдельный разговор сам по себе. И когда они приходят, что-то говорят с позиции науки, они говорят с позиции науки. Более того, и может быть действительно, есть какой-то ученый, какой-то еврейский мудрец, занимался таким же методом исследования. Смотрел на мир, исследовал, изучал и пришел к каким-то выводам. И сказал какое-то свое знание. И, допустим, даже может быть более точное, чем там какой-то греческий ученый. Допустим, да? Мы не берем этого внимания здесь сказать, что вот наш, то, что знали еврейские мудрецы. Поэтому, потому что это мы относим к знанию науки, ученых, а не к знанию Торы. Несмотря на то, что его, допустим, открыл тот самый еврейский мудрец, который еврейский мудрец во всех остальных параметрах. Почему? Потому что он это пришел с позиции науки, с позиции исследования мира. А мы, когда говорим о знании Торы, не имеем в виду о знании, которое было получено в результате наблюдения за миром. Это вся суть наша. Когда мы приходим и говорим, еврейские мудрецы, Тора знает о природе, глубочайшее знание и так далее. Что мы имеем в виду? Что они были способны? Что наши футболисты сильнее, чем ваши футболисты? Не это мы имели в виду совсем. А что мы имели в виду? Что это знание, которое мы не получили из исследований. Что Тора нам дает знание. Да, которое говорит нам не потому, что его кто-то вычислил, выдумал, сделал, да, делал какие-то. Может быть, что-то может выдумать, может, что-то может исследовать и так далее. И это нам свидетельство о истинности Торы, а не о способности ученых ученых способностей еврейских мудрецов того времени. На это, может быть, тоже есть свидетельства отдельные, но мы об этом не говорим. Да? Кто-то придет скажет, что еврейские ученые, они очень много способны. Может быть, да. Допустим, но не, мы не это хотим сказать, когда мы говорим о знании науки. Просто здесь есть путаница, которые пришли и говорят, а вы так знали, вон греческие ученые знали то-то и то-то, а вы не знали то-то и то-то. Другой разговор, кто-то из древних мудрецов еврейских знал хорошо науку, кто-то не знал совсем, кто-то этим занимался, кто-то этим не занимался, и в наше время тоже есть, которые им это интересно, или при их специальности не занимаются, которые не занимаются вообще и так далее. Это совсем другое, мы говорим о другом знании. И вот когда мы говорим об этом знании, которое дано в Торе, поэтому мы привели эти константы откуда? Где-то там нашли в Торе записано это, где-то там Каб, Кве и так далее. Или нашли это в Барат. И поэтому это нам свидетельствует. Или просто нашли в устной Торе. Устная Тора приводит нам еврейские мудрецы, приводят. Откуда они это взяли? Они приводят какое-то знание. То есть то знание, которое они получили на основе наблюдений в мире и так далее, мы это не относим к знанию Торы. А он где? Он был этим относится к знанию ученых. Даже если это еврейский мудрец был ученым, но это знание ученых того времени, а не знание Торы. Мы не называем это знанием Торы. Даже если еврейский мудрец открыл какое-то знание, наблюдая за миром и так далее, в данный момент для нас он ученый. Это значит, наука открыла, а не еврейский мудрец. А еврейский мудрец, мы говорим о знании еврейских мудрецов, имеется в виду, которые они получили по традиции, или которое записано в Торе, или там закодировано где-то. То есть знание, которое было дано из источника Торы, а не и было получено им самим. Понятно, это момент очень важный, который вот в принципе тоже я хотел объяснить здесь, да, в сути вот с этими открытиями. Теперь дальше, посмотрим дальше, в конце концов дойдем, ну, о глубине знания мы же хотим сказать. Пойдем дальше. В чем проблема Аристо? Почему Аристо шел таким путем? Да? Потому что, в чем была его проблема? Потому что он, мы, как мы сказали, в принципе, идея идеологическая, то, что он выбрал эту точку зрения, да? Вот как он, путь, который он шел, идеологический, что поскольку, как Земля в центре мира, мы говорили идеологически, да, и это тоже идея. Причины всему миру, причины, они находятся в мире, не находятся в мире природы, поэтому я должен, в принципе, идти от причин, следствие, а не от следствия к причине. Это более правильный путь. Потому что путь от следствия к причине не дает мне реальную картину мироздания, как экспериментальная наука, а дает только модель. А если я уж хочу знать точно, то я должен знать точно причины, посмотреть мир причин, и тогда могу описать все, что угодно в мире. Да? Но вопрос, у кого есть такая возможность? Аристо как бы пытался, как будто бы это, да, найти какие-то вот эти вот причины, на самом деле у него тоже не было пути. А у кого? Кто вообще может видеть мир причин? Ведь это же невидимая вещь. Кто? Как можно войти в этот мир причин? Что там, что если ясно, я знаю, вижу сами причины, то мне весь мир для меня ясен. Нет сомнения, да? И это настоящий должен был бы быть путь исследования мира тому, кому это нужно, да? Ну, почему это не так? Почему он все-таки не виден? Не будем сейчас это ходить объяснять, что на самом деле не это была цель мироздания, для того, чтобы человек видел причину мироздания и так далее. Он должен их не видеть, чтобы у него была свобода выбора. Но оставим этот вопрос на другой, да? Но в любом, кто может видеть это? Кто? Пророчество. Это мы разбирали. Потому что идея пророчества как раз именно и есть то, что он смотрит, это видеть, это столкнуться с миром причин. И тогда мы знаем о мирах, о причинах и так далее, да? О причинах мироздания. Тогда мы знаем о причинах мироздания. То есть мы знаем тот, кто видит корень. Потому что с пророчеством мы говорили, это не предсказание будущего. Еврейские пророки, то, что смотрели, не предсказание будущего. Это видение в корень. Что в тот момент, что мы видим, тот, кто видит корень, причины, он знает также и будущее. Но это уже результат, а не само пророчество. Да, то есть мы видим корень, корень причин, причины всему, что происходит. Ну, предсказать будущее, там, я знаю, события и так далее, когда человек видит причины поведения человека, ну, видит, почему мир, как мир управляется и что и так далее, так он знает, что произойдет в будущем, естественно. Все, что это, да? И вот знание о мире причин, это и мы называем глубоким знанием. Мы также это, когда говорили насчет психологии, говорили про человека. Но в этом каком-то похожем смысле, весь мир, он тоже в каком-то смысле похож на человека. Да, мы это не один раз разбирали. И поэтому мир природы, можем сказать, это как бы телесная сторона мира, мироздания. Как у человека есть его тело и его поведение. И функционирование природных явлений – это как бы функционировано тело, как тело человека. Это видимая сторона. А кроме этого есть мир природы, как мир причин, который вызывает функционирование мироздания природы, мира природы, видимое функционирование мира природы. И у человека, в поведении человека, мы сказали, это душа, нефеш, рух, нешама и так далее, и все там хесед, дин, варахамим, все это мы разбирали. Духовные силы, которые приводят к поведению человека, мы подробно разобрали. В каком-то смысле параллельные понятия есть мироздание. Также мы говорили хесед, дин, варахамим и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы говорим о мире причин. И тот, кто... И это настоящее знание также о мире природы. В принципе. То есть, если я хочу описать, почему мир природы происходит так, как происходит, что я должен сделать? Должен посмотреть причины. Почему? Почему мир управляется? Как он управляется, мир? Для чего был мир создан и к чему он идет? И тогда я увижу все причины и смысл и так далее, смогу все предсказать и показать. Сказать, как все, описать весь мир. Просто Творец этого не дал человеку видеть для того, чтобы была свобода выбора и прочего, что мир не был создан для того, чтобы мы там наслаждались, а для того, чтобы выполняли какую-то определенную работу. Поэтому был так мир создан. Но есть возможность войти в этот мир причин, это возможность, это пророчество. Самое большое пророчество, которое было, это получение Торы на горе Синай, когда все евреи были пророками. То есть каждый еврей он был пророк. Все одновременно.
Самое массовое.
Массовое. Mm. Поэтому это как бы является принципом или сутью свидетельства. Потому что здесь мы говорим также о свидетельстве. Все евреи были свидетелями о раскрытии Творца. Не свидетелями того, что Моше говорил с Творцом, а свидетелями того, что каждый из них говорил с Творцом. У Моше было пророчество на другом уровне, намного-намного глубже, чем у всех других евреев. И это они тоже видели в своем пророчестве, что его пророчество было совсем другое, это дополнительное свидетельство и так далее, да? И вот там, когда они находились в пророчестве, видели все. Все причины мироздания. И значит, видели все. И вот там, из этого пророчества Моше дал Тору. И вот те знания, которые мы привели, они записаны, они находятся в той самой Торе. И поэтому нам я приводу, но это знание не о моделях. Потому что зачем писать модели? А в описании, как мир природы будет себя вести. Это разные константы, разные... Вот все, что мы привели. Описательная сторона мира природы, она в каком-то смысле абсолютная. Почему? Потому что это связано с понятием свидетельства. Мы говорим, что свидетельство – это основной принцип выяснения истины, хотя бы в рамках того, что мы видим, да? Наблюдаем в новом мире. Поэтому то, что они там бы находились так же, и все они были также пророками и видели пророчество Моше так же, так это было, является основным свидетельством истинности Торы. Потом это свидетельство передавалось поколение в поколение от миллионов людей к миллиону, что передача свидетельства, свидетельства миллионы людей, свидетельство миллионов людей, оно уже становится объективным фактом. Человек, свидетельство одного человека может быть субъективным, двух, может быть искажено, трех, четырех, десятков. Когда мы говорим о сотнях, тысячах и миллионах людей, оно уже становится объективным фактом, оно меняется качественно. Идея выяснения истины с точки зрения свидетельства меняется качественно в тот момент, как только свидетельство на многих людей. Поэтому это основное доказательство истинности Торы. Хотя мы идем путями разными разума, с позиции разума и так далее, мы делаем разные, но это основной принцип, здесь свидетельство. И его никто не может опровергнуть, поэтому это свидетельство и до сегодняшнего времени. И все религии, которые начали с этого, они в конце концов основываются на этом свидетельстве. В конце концов, и христиане, и мусульмане, когда хотят говорить о истинности своей религии, всегда основываются на этом свидетельстве еврейского народа на горе Синай. Потому что это невозможно опровергнуть. Невозможно, кто бы там ни был, кто бы это невозможно. Свидетельство – это основной принцип выяснения истинности. Раскопки, шраскопки, разные то, что там находят, археология или так далее, и так далее. Это относится к моделям, к миру моделей. Это версия. Я нашел какую-то находку и предлагаю какую-то версию. Я могу миллионы версий предложить, сотни версий предложить на одну какую-то находку, которую нашел. Какая из них правильная? Так как ты мне можешь с версией прийти против свидетельства? Понятно, спор между археологией и нами. Приходят археологи, нашли, не было. И вот мы были в археологии, копали. Евреев там на горе Сина не нашли. Что там не нашли? Это должны были остаться много арбузных корок, наверное. Что-то кушали. Следы должны были начать. Не нашли, значит нет.
Семечки.
Да, а если семечки? А если что-то нашли? Так и вдруг там что-то мы там не соответствует этому, не соответствует другому и так далее. Ты мне говоришь с позиции чего? С позиции модели, версии. Нашел что-то и делаю версию, делаю экстраполяцию и так далее. Я еще десятки версий могу на этом же находке построить. А мы говорим о свидетельстве. Невозможно сравнить истинное свидетельство и истинность какой-то версии. А ты говоришь, может быть, свидетельство было неточное, нечеткое. Когда мы говорим о свидетельстве миллионов людей, это уже объективный факт. Они могут между собой договориться, они могут обмануть, невозможно здесь ошибиться, невозможно и так далее. Тогда и мы там приводим, там, где мы приводим подробно эту вещь. Да? И вот эта вот идея пророчества, там все было и получено. Там было получено Тора, и там было дано это знание. И когда мы приводим наше знание, мы приводим знание как источник, как свидетельство знания Торы. Как и свидетельство истинности Торы от Творца, а не как свидетельство того, что еврейские мудрецы были способными этими футболистами. Это нас не интересует. Может быть, они были хорошие футболисты, я не знаю. Но нас этот вопрос не интересует совсем. Понятно, да? Это как бы принцип очень важный во всех этих. Мы их привели немножко, да? Несколько. А на самом деле наше утверждение, что там есть все знание в Торе, в той самой Торе. Каким образом? Все. Все знания о природе, не о моделях, которые рисуют. Ну, там модели тоже записаны, но не как знания, да? И о природе, мы знаем все это знание. Там записано, обязано быть записано. Не только все знание о природе, вся история человечества должна быть записана. Каждый человек, о каждом человеке, о каждой букашке, о каждом это, потому что Тора является планом мироздания. Это же мы хотели доказать первоначально. Для этого привели все эти свидетельства. А не для, да, чтобы показать, насколько мы умные и способны. Да? Что Тора – это истина, поэтому мы привели все. Там должно быть все записано. Мы привели несколько, как примеры. А кроме этого есть еще много. А где они есть, в принципе, все. А где они есть, но это уже более глубокой области Торы. Там через кодирование, там еще так далее. Неважно как. В принципе, в устной Торе и прочее, в устной и письменной Торе, и там можно идти и раскрывать очень много, не принципиально. Но это, нам достаточно даже несколько примеров, нам не нужно много примеров, да? И вот эти примеры, о чем нам говорят? Что вот в Торе это сказано, а мы только сегодня пришли к этому, ученые кто-то, приближаются к этому, или не приближаются, или уже знают, или не знают. Что мы хотим сказать? Тогда невозможно было это знать. Откуда они узнали? Это то, что мы хотели сказать. Не то, что они были способны, и поэтому они узнали, более умные, чем сегодня. Откуда они могли узнать? Они могли узнать только из Торы. Только из мира причин. Это то, что хотел Аристо знать. Хотел столкнуться с миром причин, и с мира причин описывать весь мир. Здесь именно это взял, в принципе, ассимиляцию из еврейской точки зрения. Только что у него не было Торы, поэтому, знания Торы. Поэтому, в принципе, его подход, он не был принципиальный в этом смысле, да? Это мы как бы подошли. То есть здесь мы подошли так, что вот это знание о природе, на самом деле мы говорим о писательной природе. Да? Это знание настоящее, но это проявление знания более внутреннего о причинах мироздания. Причины мироздания – это настоящее, то самое глубокое знание, о котором мы говорим. Да? Это настоящее глубокое знание, о котором мы говорим. Да? О глубине знания – это знание Торы, то есть в мире, да, как проявляется оно в пророчестве. Знание, внутреннее знание. Как, что там точно происходит, этим занимается много книг, изучает это. Мы что-то рассказали, когда говорили о психологии и о человеке, да, о внутреннем мире человека. Там тоже многое соответствует тому, что здесь не будем это повторять и говорить и так далее. Кроме этого, еще много сторон, тот, кто хочет, должен это учить. Это совершенно другой пласт мышления для того, чтобы говорить о мире причин. Это не просто мире причин, как мы это другой пласт мышления, другое это. Поэтому даже нет слов говорить об этом. Все, что мы говорим об этом, говорим только в понятиях машаль, вынимшаль. И это в понятиях аллегории. Это тоже момент важный. Почему? Потому что на самом деле идея аллегории – это основной принцип мироздания. То есть, когда мы говорим о моделях, это тоже аллегория. То есть, когда мы хотим говорить о причинах мироздания, как те, которые предлагают ученые наши, что они говорят, у меня есть модель какая-то, что это модель, это уже некоторая схема, потому что саму причину-то он не знает. Но он предлагает вместо этого какую-то схему, это в каком-то смысле подобие идеи Машаль Венимшаль, то есть как бы притча и это, то есть он не может об этом говорить, да и это притча. Но в еврейском знании есть знание истинное и точное, и когда мы говорим о духовной действительности, мы действительно не можем о нем говорить прямо, а можем говорить только через Машаль Венимшаль, только через притчу и через это, и для этого есть вся эта система языка, особого языка, то, что это, в принципе, каббала, то, что занимается и так далее, и вся эта схема, и так далее, это надо долго и нудно объяснять, это не буду это делать сегодня. В всяком случае, это мы имеем в виду внутреннее знание. Это, да? Я, может, хотел еще одну вещь, ну, у нас уже не будет времени, но по идее, мог бы кто-то спросить здесь вопрос, что на самом деле мы говорим о некотором знании о природе и приходим и говорим о описательной стороне природы, о разных константах и так далее, и так далее. То, как происходит. Подожди. И это мы называем абсолютным знанием. А знания, которые они приводят, там разные теории и так далее, мы это говорим только модели, не называем даже это знанием. Как так? То, что я вижу своими глазами описание, это называется знанием? Может быть, наоборот, то называется знанием, более глубоким, что я говорю, то, что находится в середине этого, да? Находится в них это. Ну, на самом деле, обратно, я здесь просто не хочу во все это входить, и мы где-то тоже разбирали подробно, что на самом деле весь мир, который мы видим сам по себе, это мир, который, в общем-то, построен в иллюзии. Мы это разбирали, по-моему, там, что такое, что есть реальность. У нас есть там лекция, что есть реальность. И также там еще где-то там про это, разбирали эту вещь. Что, в общем-то, на самом деле весь мир, который мы видим, это на самом деле только иллюзия, а не сама действительность. Только иллюзия, а не сама действительность. Надо обратно подробно разбирать, но нет силы уже на это, да? Что это всего лишь иллюзия, а не сама действительность. И поскольку это только иллюзия, да, тогда что ж ты говоришь, о каком-то знании говоришь, константы, там, падения и так далее, это всего лишь иллюзия. Не совсем так. Но мы-то ее видим как реальность. И вот в рамках, вот как будто реальность, так мы это видим. И тогда здесь мы объясняем еще один момент вот в этих наших вопросах, что когда приходят те и говорят, подожди, вот сейчас открыли то и открыли новое, а ты приходишь нам, рассказываешь о том, что было, что, да, вот, что еврейские мудрецы знают то, что знают, да, говорят о том, что знают, а мы вот видим по-другому, да, то, что еврейские мудрецы говорят о Талмуде, сейчас мы видим все по-другому, не буду приводить примеры. Объясняют еврейские мудрецы, это тоже, Жулик тоже приводит это объяснение, что на самом деле природа изменилась. Есть много объяснений, что вот мы сказали там, я знаю, например, там волк выделяет какой-то там яд, и таким образом не волк, там не помню, какие-то животные. Я говорю, нет, такого, ничего такого нету. Или есть другие примеры. И приходят еврейские мудрецы и говорят, природа изменилась, мир изменился. И тогда эти смеются, как так? А, тебе нечего ответить, вы ничего не знаете, поэтому говорите, что мир изменился. Не совсем так. Что на самом деле, поскольку это мы сказали, это иллюзия, которая представляется в глазах человека, она каждый раз тоже меняется в своем представлении, им это тоже, объясняю, может, один пример я приведу, чтобы это было понятно, да? Чтобы хотя бы что-то было понятно, чтобы объяснить этот момент тоже, как вдруг объясняют еврейские мудрецы, что все может, да, что природа меняется, как это может быть. И мы когда-то это приводили, это Рав Дестер разбирает это, эта точка зрения, как Рав Дестер объясняет все это дело, что мы, в принципе, говорили так, что на самом деле мы видим окружающим, что мы видим перед собой, да? То, что мы видим на самом деле, и, да, это результат того, что мы плохо видим. Помните, мы разбирали эту вещь, да? Что на самом деле, что значит, я вижу перед собой там стенку? Что значит стенка? На самом деле нет никакой стенки. Лучи попадают на стенку, отражаются, попадают мне в глаз, вызывают какое-то явление. Я на самом деле со стенкой самой так и не столкнулся. Я столкнулся только с лучами, которые мне пришли от этой стенки, которые сделали меня в какое-то это раздражение. И я поэтому вижу стенку. А на самом деле, иди знай, если она вообще там есть. Нет возможности проверить. А я дотронусь до нее, дотронуться тоже, это, да, там есть расстояние, сила талкивания, я никогда не дотрагиваюсь, так это утверждают, да, в науке. То есть получается, мы всегда, когда мы говорим о мире, который мы видим, мы его построили на раздражениях, которые мы получили в пяти ощущениях, чтобы и на этом мы строим мир. И тогда мы видим мир, но с самим миром мы не сталкиваемся. Но мы предполагаем, что тот мир, который построился в нашем воображении, это тот мир, который есть действительно в реальности. Но это большой вопрос. Сегодня очень хорошо понимают эту вещь, что сегодня есть такая, как называется, виртуальная действительность, правильно? Реальность, виртуальная. То есть действительно можно воздействовать на нервы человека, на глаз, уши и так далее, совсем так, что он увидит все, что увидит. На самом деле этого нету. Сегодня интересно, пришли к этому, но на самом деле это сказано в древних книгах еврейских мудрецов, что мир именно таким образом и построен. И поэтому, и тогда, знаете, там мы разбирали подробно у Равдессера, зачем был так мир построен, для чего был так мир построен, чтобы было испытание для человека, чтобы у человека была свобода выбора, чтобы он видел какую-то картину мира, чтобы он мог что-то решать, делать так и делать иначе. И тогда мы там разбирали, что чудо, браха, муцея, нет, сейчас времени все это разбирать, но в принципе мы там пришли к выводу, вопрос у нас возник, почему надо это так? У нас, какой вопрос у нас возник? Действительно ли то, что мы видим, мы зашли, видим, это все создано, все, что мы видим, это приходит из раздражений. Кто сделает нам раздражение? Некоторая действительность вне нас создает нам ощущение этого мира, который мы видим. Очень хорошо. Да? Зачем он нам это делает? Вот так, как оно есть. Для того, чтобы мы, для духовной цели, чтобы мы могли выполнить свою роль в этом мире. Не принципиально. Тот мир, который мы видим, на самом деле он нереальность, но нам не нужен реальный мир. Нам нужен мир, в котором человек находится, он чувствует себя как реальный, проверить его поведение, чтобы он вел себя так, как надо. Это идея создания мира. Если так, то когда я вошел в комнату, я вижу комнату, ну, я ее вижу, во всяком случае, она как бы есть, да? А когда я вышел из комнаты, она тоже есть. Если мы скажем, что все это было создано для того, чтобы дать человеку возможность выполнить свою роль, так в тот момент, когда он находится в комнате, она есть. А в тот момент, когда он вышел, зачем же она должна быть? Вообще, может быть, там ничего нету. По сути, да, есть, нет, тоже вопрос относительный. Потому что есть или нет, это все зависит от того, на каком, какие лучи мы получаем, с какой это и так далее. Да? И, ну, не принципиально. Или другим вопросом пришли и сказали так, хорошо. Хорошо, человек смотрит на сон, на небо и видит там звезды. Очень хорошо. Зачем звезды? Астрология, праздники и так далее, светила. Разный смысл есть у них. Для чего они были созданы? Для человека, для того, чтобы дать ему видимость мира. Для того, что ему нужны его роли. Человек сейчас не смотрит на небо, они там тоже есть. В этот момент зачем создавать эти звезды в этот момент? Не нужно создавать вообще, ведь они же для человека были. То есть это видимость, которая была дана в глазах человека для того, чтобы он видел все, как будто бы не звезды. На самом деле нет реальности, это всего лишь то, что виртуально, как мы говорим. Но в тот момент, который она тоже как бы виртуально существует, нет никакого смысла. Да? А может кто-то другой смотрит? Но если никто не смотрит. Так это где? Теперь вопрос. За звездами есть еще звезды. Посмотрите телескоп, правильно? Ну, я на них смотрю. Они есть, а когда на них не смотрю, они тоже там есть. Большие вопросы, если они там есть. То есть, не, а почему они должны там быть? Они-то тоже были созданы для того, чтобы у меня была какая-то свобода выбора и возможность видеть материальный мир и так далее. Ведь вся идея создать эту видимость этих звезд в моих глазах, это послать мне лучи с определенной частотой тра-та-та в глаза, тот, кто раздражает. Их на самом деле нет. А кто-то создает у меня эту виртуальную действительность. Так когда мне, я ее вижу, он мне ее создает. А когда я не вижу, не смотрю туда, нет необходимости, чтобы компьютер работал, создавал их. Когда я на это не обращаю внимания, ну, с компьютером мы это приводим, да? Понятно, здесь есть глубокая идея. Получается, что тогда, когда я смотрю на небо, звезды есть. Когда я на них не смотрю, никто не смотрит, скажем. Их там, в принципе, нет, не создается это. Теперь, когда я смотрю... Теперь, ладно, сейчас, когда я смотрю, есть эти звезды. Но там же за звездами есть еще звезды. Если посмотрю в телескоп, увижу больше. Правильно? А вот когда я не смотрю в телескоп, они тоже там есть. По той же причине нет смысла их там держать вообще. То есть нет смысла создавать у меня раздражители такие, раздражения в глазу такие, что как будто бы они там есть. Да? Нет смысла. Поэтому их там нету. А когда они появляются? как я посмотрел телескоп, поскольку Творец хочет, чтобы я видел как бы бесконечный мир и так далее, и так далее. Так когда я посмотрю в телескоп, тогда я их увижу, тогда они возникнут в этой виртуальной действительности. Получается интересная вещь. Я смотрю на небо и вижу звезды. И это только то, что есть на небе. И больше нет никаких звезд, никаких вот 6 тысяч, я там вижу звезд, и все. Кто-то придет и скажет, давай, я считаю, по моей теории, может быть, за звездами будет что-то еще. Строю телескоп. Строишь телескоп, построй. Посмотрел. А, ты хочешь посмотреть за этим? Ну, Творец хочет дать ему видимость мира. Так в этот момент он ему создает звезды, которые после... Подожди, он говорит, а за теми звездами, которые я видел через телескоп, может быть, есть еще звезды? Нет никаких звезд. А я хочу проверить. Строю телескоп более сильный. А, ты хочешь посмотреть более сильный? Тебе в этот момент возникает... новые звезды и так далее. Это действительность, о которой мы говорим. И тогда получается, когда мы смотрим с этой точки зрения, каждый раз видимость мира, она зависит от того, что человек на нее смотрит, а не того, что она есть, и только вопрос, на нее посмотрит или нет. То есть, если он на нее смотрит, вообще нету.
А почему мудрецы говорят, называют количество звезд? Или это
то, что человек видит невооруженным взглядом. Это та действительность, которая представляется человеку. Она реальность, нереальность, не принципиально, но мы то, что видим, мы видим, мы сейчас относимся к ней как к реальности. И в рамках этой реальности, мы сказали, наше знание о константах и там все, что мы сказали, оно абсолютно. Ну, что значит абсолютно? Мир это нет, он иллюзия. Но в том видимом мире, как он был нам создан, оно есть. Поэтому мы говорим о знании это, да, понятно. А не о тех моделях, которые слышат. Те модели, они вообще, их не только нет, но и мы их и не видим, и так далее. Да? То есть понятно, что происходит. И тогда здесь мы говорим, что каждый раз все, что мы видим, больше и больше, и мир, и так далее, и галактики всякие, и Млечные Пути, и так далее. Приходит кто-то и говорит, ведь Земля, вы считаете, что Земля это центр мира? Что Творец создал землю для человека, создал человека, это основное, и для него дал землю, это земля, и это центр мира. Все остальное только вспомогательное для человека, и земля в принципе тоже, но все звезды только вспомогательные для него. На самом деле, если мы посмотрим на мир глубоко-глубоко, далеко-далеко, то мы видим, что это огромнейший океан, огромнейшее мироздание, и наша земля, это маленькая песчинка во всем мироздании. Как можно сказать, что это центр мира? Понятен вопрос, который все задают? Как можно сказать, что вот этот вот несчастный кусок песчинка, Земля, она является центром мира? Ты посмотри, какие звезды есть. Галактики. Там миллионы, миллиарды, триллиарды, я не знаю что. Все, что есть, да? И ты вот говоришь, что вот ты центр этого, явно нереально. Или то, что ты говоришь, что ты центр, вокруг тебя все крутится. Ты сам крутишься вокруг Солнца, а не Солнце крутится вокруг тебя. Так какой же ты центр мира, мироздания? А вот здесь мы все, вот когда мы это понимаем, нашу точку зрения, здесь понимаем этот ответ. На самом деле всех этих галактик, галактик всего лишь только испытания, даже их и нет на самом деле. И не только их нет, вообще всей реальности нет. Но она дается видимая реальность какая-то человеку. И на самом деле человек это самое главное, и Земля это центр, да. И все остальное, первоначальный мир, как он построен, как человек на него смотрит простым взглядом, так он построен из только 6 тысяч звезд, и больше ничего, нет галактик и так далее. Только когда человек начинает смотреть и хочет увидеть, что за этим, что за этим, а Творец хочет дать ему видимость мира, так он в этот момент для него создает эти звезды и так далее. То есть на самом деле понятен ответ, да, центр, в конце концов, суть и центр всего это мир, сам человек, и это все, что вокруг, да, все остальное только вспомогательное, а все остальное. И поэтому в определенный момент могут сказать еврейские мудрецы, что природа изменилась. Что в том видении, которое мы видели вначале, она была одна, а потом ты стал смотреть там больше, хотел узнать больше, начал делать эксперименты, исследования, а ты хочешь увидеть, что как будто я тебе построю, что вот она такая, да? Понятно, да? И тогда вдруг очень может быть, что можно сказать, что природа изменилась. Так в то время была одна видимость, а сейчас другая видимость. Ну так что? Это само по себе как испытание для человека. Я думаю, вот я почти все до конца объяснил, что я хотел, да?
А вот у меня вопрос такой, то есть получается то, о чем вы сейчас говорили, также можно приравнять к истории о том, что нет тьмы, есть отсутствие света.
Да.
То же самое.
Да.
Получается, нет холода, есть отсутствие тепла.
Ну, в принципе, да. можно так сказать. Там с тьмой там немножко сложнее это делаем, обстоять, но не будем в это входить.
То есть это.
Мы просто говорим, мама говорим, тьма в момент, когда была создана, или тьма, которая сегодня. Сегодня тьма это отсутствие и света, а в те времена тьма это была действительно сама по себе, когда было создание
Это был хаос.
Нет, тьма была реальная. Это как было в Египте. В Египте она была реальная тьма.
Она там пришла.
Да, тьма это другая. Ну, не принцип, это отдельный разговор тоже надо. Беседа, да? Я надеюсь, что мы более-менее охватили этот
вопрос.
Спасибо.